Давайте склоним сейчас головы. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это, еще одну возможность, которая представилась нам, прийти, говорить о прекрасном Господе Иисусе. И сейчас, поскольку на улице дождь, пусть Дух Господень изольется дождем на нас, внутри, глубоко в наших сердцах, и возвестит нам свою божественную сферу знаний, наше, чтобы воля Бога была желанной в нашей жизни. Мы выделили этот день, Отец, после утренних служений и прочего. Мы будем молиться за Твоих больных детей. Я молю, Боже, чтобы этот день стал таким, который мы запомним надолго из-за Твоих благословений на нас. Мы молим за эту служительскую группу, всех братьев, всех служителей со всей этой местности отсюда. Пусть Бог благословит их служение, и пусть они постоянно получают все более глубокие переживания во Христе. Это наше желание, Господь, познать Тебя лучше. Я молю за каждую церковь и за каждую деноминацию, чтобы она возрастала в благодати и силе Божьей. Мы молим за всех больных и страдающих сейчас, чтобы они исцелились. И если будет шанс, что здесь сегодня с нами есть такие, кто не знает Тебя как своего Спасителя, пусть это станет тем днем, когда они скажут Тебе то одно всеобъемлющее «да». Благослови свое слово, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Безусловно, я хочу в первую очередь поблагодарить эту группу служителей отсюда из этого Бирмингема и разных частей страны здесь, куда они приехали для этого спонсорства, чтобы помочь мне приехать сюда. И я скажу вам, я считаю, что служители такие, как эти, должны быть в почтении. Собрание, вы должны чтить своего пастора, потому что, понимаете, он на виду, он пастырь. И если он находит что-то такое, где, по его мнению, это будет хорошим кормом, он ведет свое стадо к этому. И иной раз бывает это неприятно. Иной раз это... Некоторые из них понимают это не так, и, может быть, им не нравится это для их овец. Не нравится такого рода пасторство. Но как один из кормящих, также пастор, я просто стараюсь приносить настоящую Божью траву, настоящую пищу, слово. И поэтому я очень сильно ценю их. И я молю, чтобы Бог благословил их, и пусть их жизнь оказывает влияние на каждого, с кем они входят в контакт. У каждого из нас есть служение. Определенное служение привлечет внимание определенного человека, тогда как другой не обратит внимания. Понимаете? Поэтому мы сплотились, как я сказал в начале, чтобы постараться принести самое лучшее, что мы умеем посредством нашего служения, моего служения, их и так далее. Мы объединили это, чтобы постараться помочь вам, люди, узнать больше об Иисусе Христе и стать лучшими, более пригодными слугами для Него, поскольку приближается время, когда мы должны будем встретиться с Ним. Теперь, я хочу поблагодарить людей отсюда, которые позволили нам занять этот оружейный склад. Это отличное здание, и мы очень это ценим. От всего своего сердца мы благодарим их. И я молюсь о том, чтобы они все до одного спаслись, если они не спасены. И в том великом зале у Бога там, когда ангелы будут воспевать, когда искупленные станут заходить, я верю, что каждый из них окажется там. Никто не затеряется. И сейчас я благодарю вас, люди. У меня не было возможности спросить у менеджера, но я думаю, что все расходы и прочее было улажено. И я ценю это. Каждое пожертвование, все, что вы сделали. И обычно они собирают позже. Они сделали это? Вам не нужно было этого делать. Сказали, он сказал, что дали пожертвование после того, как все было оплачено. Вы знаете, я был мне вот уже 33 года за кафедрой. Я никогда в жизни не брал пожертвований. Ни разу. Даже в своей собственной церкви. Никогда за свою жизнь не брал пожертвований. Я работал, когда служил пастором в церкви там, в Скине, в Джефферсонвилле. Я 17 лет на компанию бытового обслуживания и никогда в жизни не брал пожертвований. Я оплачивал собственные расходы и так далее, и давал десятину, и все, что мог, прямо в церковь. И все поступало прямо в церковь. И вот обычно здесь на выезде мне дают пожертвование. И я хочу прояснить это, потому что здесь сейчас сидит, присутствует кое-кто из попечителей. Пожертвования, которые дают мне, деньги, это не идет сразу ко мне. Я получаю зарплату из церкви. Я получаю $100 в неделю. Это $5200 в год. По $100 в неделю. Но теперь, что касается пожертвований, которые вы даете мне, это предназначено на труд Господень. Вот что делают с этим попечители. Это нельзя тратить ни на что другое. Это на определенные цели, как мы называем это, что это нельзя тратить ни на что другое. Эти деньги поступают в определенную казну. Когда та казна наполняется, именованная для миссионерского труда за рубежом, предназначенная на тот... И теперь часто бывает за рубежом. Вы видите, с чем мы сталкиваемся здесь, в Соединенных Штатах, и можете себе представить, как было бы там. И когда мы едем туда, к тем несчастным людям, у которых нет ничего, не хватает даже продовольствия, далеко в тех языческих странах, я видел, как матушки лежат на улице со своими младенцами, их щечки запавшие, и умирают, и мать пытается дать тебе ребенка. А если взять того, то вот еще один, и вообще нечего есть. А мы выгребаем из своих мусорных контейнеров столько, что хватило бы на то, чтобы накормить тех людей. Это верно. Мы не осознаем того, насколько хорошо живем. И в африканских джунглях и все такое. Что те люди там принесут мне? У них нет ни цента. У них нет. Вообще никоим образом не принесут мне там. А я считаю, что они тоже должны услышать Евангелие. И Евангелие, которое Господь Иисус давал нам на этой неделе. Я беру те деньги, потому что вы даете их мне, и я их распорядитель. Так что это поступает через мой труд в этом фонде. В таком случае это нельзя тратить ни на что другое, кроме как на миссионерский труд за рубежом. И это доставляет им туда то же самое Евангелие. Не, я еду сам, чтобы мне знать, что я сделаю все, что в моих силах, зная, что мне придется ответить за каждый цент тех денег. И я хочу быть добрым распорядителем у Бога. И если я не смогу быть верным в тех вещах, то как же я буду верным в других вещах? Вам понятно? Так что я хочу поблагодарить вас. И пожертвования, которые мне дали, как только что сказал брат, сегодня после полудня, я просил их не делать этого. Но обычно, если они не... И они это знают. Если не получается покрыть расходы, тогда мы берем что-то из тех пожертвований, которые высылались по почте в церкви, когда это было предназначено на вот это другое. Тогда мы списываем расходы. Мы не хотим, чтобы это для кого-то оборачивалось издержками. Понимаете, мы никогда... Я четко говорил менеджеру на каждом собрании. Брат Джек Моор, который сидит здесь, был одним из моих первых людей на поприще. Он знает, что я никогда не молчал, когда клянчили деньги. Кто даст это? А кто даст то? Пустите тарелку для сбора и не забудьте об этом. Бог, когда Он перестанет восполнять мои нужды здесь, мне пора тогда оставлять поприще. Поэтому я не верю в это выпрашивание и вытягивание, и убеждение, и угрозы, и все остальное ради денег. Никак нет. Когда я только приступил к служению, я обнаружил, что на протяжении истории есть три вещи, которые вредят человеку, служителю Христа. И когда Бог благословит его и даст ему небольшое служение, тогда первое же, что вы видите, одно из падений — это деньги. Следующее — это популярность. Когда он начинает мыслить так, что он кто-то, прямо тогда он на пути к вылету. Понимаете? Мы, среди нас нет больших шишек. Мы все одинаковые. Мы Божьи дети, понимаете? Никто из нас не великий, и никто из нас не малый. Мы все Божьи дети. Затем деньги, популярность и женщины. И я известен как женоненавистник. Поэтому, вы знаете, вы... Это очень далеко, так что это совсем не то. У меня есть одна женщина, это все женщины на свете, и это моя жена, приятнейшая женщина, которую Бог поместил на земле для меня. Это верно. Она моя и только моя. И я ее, и только ее. И вот, когда я был молодым мужчиной, я считал так. Теперь я старик, и я по-прежнему так считаю. Итак, я старался избегать тех вещей и говорил Господу Иисусу: «Боже, так нелегко быть здесь на виду, потому что служение так сильно отличается. Это просто озадачивает людей во всех отношениях. Мне хватает трудностей в борьбе с теми вещами, с сатаной, не говоря уж об этих других. Так что я езжу, чтобы сделать все, что в моих силах, для всех, кому смогу, чтобы Царство Божье прославилось». Теперь сердечное вам спасибо. И я надеюсь, что когда-нибудь я смогу приехать еще и проведать вас, понимаете? Я надеюсь, что смогу. И я надеюсь, что когда приеду еще... Спасибо. И я надеюсь, что когда я приеду еще, будет не так, как сейчас, когда у тебя 3 дня, нервный, расстроенный, примчался, представляешь что-то такое. Ты даже не знаешь, во что ты входишь. Ты задаешься вопросами. Это чудо, что у вас есть столько веры в это. Если бы мы могли присесть и начать отсюда с бытия, день за днем и вечер за вечером, и разложить это там, понимаете, это стало как будто бы, знаете, у тебя возникает такое как бы впечатление, что вокруг тебя страх. Вы знаете, что я имею в виду. Ты не знаешь. Как ученики однажды вечером. Они оказались в бушующем море, и кораблик заливало водой, и все надежды на спасение исчезли. И они кричали, вопияли. Конечно же, как христиане, они молились. И вдруг они увидели его идущим по воде, и они подумали, что это привидение. Они подумали, что это дух. И они испугались, и они начали кричать. И только задумайтесь, единственное, что могло помочь им, показалось для них страшным. Они испугались этого. Это опять, когда единственная наша надежда — это Он, и то самое Его обетование Слова, и все же мы боимся этого, понимаете? Просто боимся довериться этому. Это очень плохо. Но запомните, история всегда повторяется. Это должно остаться таким. И я слышал вас на протяжении недели и на протяжении других. Я вижу, что вы, многие из вас, наверное, берут ленты и все такое. Это мое служение таким вот образом идет вокруг света, повсюду. Много раз вы слышали, что я говорил, те деноминации, и как бы осуждал деноминации. Я осуждаю не людей. Я осуждаю систему, понимаете? Не деноминация, люди, которые там. О, нет. Мои родственники в прошлом были католиками. По происхождению я ирландец. Это католики. И я знаю, что есть некоторые хорошие католики. Некоторые из них — это мои собственные родственники. Они хорошие. Есть хорошие методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране. В каждой деноминации есть хорошие люди. Но те системы, что держат нас разъединенными, вот против чего я. Мы едины в сердце. Такими мы должны быть. И потом наши системы, понимаете, проводят границу по вероучениям. И это, если бы первая церковь, которая возникла, первая церковь, любая церковь сказала бы: «Мы верим этому», и закончили свое вероучение запятой вместо точки, мы... Была бы только одна церковь. Вот и все, понимаете? Мы верим вот этому плюс столько, сколько Бог возвестит нам иным образом. Но когда мы говорим, мы верим этому, и это есть вот это, и на этом все, тогда мы тут же умираем, понимаете? Потому что Бог вечный, и Он движется дальше. Так что спасибо вам большое. И я хочу, чтобы вы знали, что нет такого служителя или человека на свете, которого я знал бы, кого-то из людей, неважно, кто это такой, за которого не билось бы мое сердце. Я хочу их ради Царства Божьего. Я тружусь ради одного – места, которое там, не ради какой-то деноминации. Я был миссионерским баптистом, был рукоположен у миссионерских баптистов доктором Роем Е. Дэвисом из Форт-Ворта, Техас. И я был, оставался в церкви. Отличная, отличная группа братьев. Я до сих пор говорю, некоторые из самых лучших в мире людей находятся в миссионерской баптистской церкви. Но когда мне был подан этот дар, они не смогли согласиться с этим. Пастор даже сказал, что я сошел с ума. Я с образованием начальной школы буду проповедовать царям, власть придержащим, монархам и исцеление и прочие дела. Он сказал, такого не может быть. Но это было, понимаете? Потому что он совершил это. Он сказал, Билли, ты станешь святошей. Я не знаю, кто я такой, но знаю, в кого я уверовал. Кто-то сказал мне так давно, он сказал, очень приятный человек, ехал вместе с братом Джеком Моором и со мною, Уильям Бут Клиборн. Я считаю, один из умнейших проповедников, которых я когда-либо слышал, может проповедовать Евангелие полностью на 7 диалектах. Я ему что-то сказал по поводу того, что он упомянул в ответ на что-то, сказанное мною. Я сказал, «Но это именно то, что говорится в Писании, брат Бут». Он повернулся. Если кто знал его, он настоящий дипломат, англичанин. И он сказал, «Вы просто не знаете Библию». Я сказал, «Но я очень хорошо знаю автора, и это, вы понимаете?» Итак, знать его — это жизнь. И вот он, это верно, знать его, это жизнь. И я знаю, что со мной нечто произошло. Я не такой, каким был раньше, как одна темнокожая леди. Пусть это простят, пожалуйста, потому что здесь не место шуткам. И это не шутка, это произошло на самом деле. Одна темнокожая леди, она говорит, «Я хотела бы дать свидетельство». «Поднимайтесь, сестра, и свидетельствуйте», — сказал я. Она сказала, «Знаете», — сказала, «я не такая, какой хочу быть». И она сказала, «Я не такая, какой мне следует быть». Но сказала, «Потом я не такая, какой была раньше». Она все равно начала двигаться. Так что вот таким образом я тоже себя чувствую. Я не такой, каким мне хочется быть, и не такой, каким мне следует быть, но я знаю, что я не такой, каким был раньше. Нечто произошло со мной примерно 35 лет назад, и с тех пор он в моем сердце. И я люблю его всем, что только есть во мне. И я люблю вас. Как я могу любить его, не любя вас? У меня здесь на собрании сын и маленький внук. Я предпочел бы, если у вас есть какие-то комплименты, выскажите это в их адрес, а не в мой, потому что я родитель. Поэтому Бог считает так же. Если мы не можем любить друг друга, кого мы видим, то как мы тогда будем любить Бога? Понимаете? Мы должны любить друг друга и чтить друг друга. Если бы я приехал сюда, чтобы обманом затащить вас в какую-то западню или что-то такое, что-нибудь, Бог не почтил бы это. Смотрите, что Он сделал бы для меня. Что я делаю Его детям? Я никогда не смог бы уладить отношения с Богом на основании этого. Нет, но я приехал, потому что люблю вас. И Бог знает, что это истина, и я хочу сделать все, что смогу, чтобы радость, уготованная для вас, я считаю, что большой стол установили, у каждого из вас есть право на это. Некоторые люди говорят, что божественное исцеление не истинное. Я знаю, что оно истинное. Понимаете, вы поздно мне сказали это. Понимаете, я знаю, что это истинное. И Святой Дух, и те вещи, я знаю, что это истинное. И зачем вам стоять в стороне с задубевшей картофелиной, держать в руке, грызть ее, тогда как для каждого из святых Бога накрыт огромнейший обед? Понимаете, все это для вас. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Миллион благодарностей вам. И теперь я надеюсь когда-нибудь приехать еще, если Иисус задержится. Теперь, я так полагаю, вы задаетесь вопросом, почему... Кто-то сказал недавно, я стоял рядом с одним очень известным человеком. Я люблю этого человека. Нет нужды в том, чтобы я не назвал его фамилию. Это один из моих близких друзей, Орел Робертс. Орел приезжал ко мне на собрание. Там неподалеку был брат Джек Муор. У него на поле была установлена небольшая потрепанная палатка, там на востоке Канзас-Сити. А я был в аудитории, немного больше этой. Он приехал туда, сидел в стороне, сказал: «Брат Бранхам, ты считаешь, Бог услышит мою молитву?» Я сказал: «Он услышит молитву любого. Сейчас этот человек не знает, каким состоянием он обладает. Строит семинарию за 50 миллионов долларов, с офисом на 3 миллиона долларов. И я считаю, это честь и вклад в веру одного неприметного одинокого паренька из Оклахомы для Бога». Томми Осборн. Он был там в тот вечер, когда тот безумный выскочил к сцене в Портленде, Орегон, чтобы убить меня. И он сказал: «Ты обманщик!» Сказал: «Ты просто обзывал меня по-всякому. Огромный, крупный мужчина». Примерно 50 проповедников на сцене убежали от него. Это был сумасшедший из лечебницы. Мощные, большие руки. Был ростом 6, почти 7 футов. Огромные, большие руки. Я весил 128 фунтов. Он выбежал на сцену, сказал: «Сегодня я зашвырну тебя туда, на середину того зала». Я был не так глуп, чтобы что-то ему говорить. И все разбежались. А я просто стоял, не двигаясь. Не пытайтесь впрыскивать свои собственные мысли. Если впрысните, вы погибнете. Я просто стоял, не двигаясь. И я услышал, как я произнес вот это, то есть Святой Дух говорил через мои уста. Помните, Бог действует только через человека. Он избрал человека. Он мог бы устроить так, чтобы Евангелие проповедовалось через звезды, или через деревья, или через ветер. Но Он избрал человека. Это то, что Он делал всегда. Избирал человека. Открывая свои тайны и свое предузнание и прочие вещи своим слугам, пророкам, сказал Он. Так вот, человек стоял всего в нескольких футах от меня, и он угрожал, что он сделает. Он напоминал Голиафа, и вот Святой Дух сказал: «За то, что ты бросил вызов Слову Божьему, сегодня ты падешь к моим ногам». Ну и можете сейчас себе представить, мужчина в таком вот бешенстве подумал бы о человеке, весившем около 128 фунтов, против такой как бы горы почти на 300 фунтов, стоявший перед тобой. Что он подумал? Он сказал: «Я покажу тебе, к чьим ногам я упаду». И он замахнулся своим большим кулаком. Я не шелохнулся, просто стоял там. И он приблизился ко мне, занес вот так, чтобы ударить меня, и я услышал сам себя. Совсем не то, что я сказал бы. Сказал: «Сатана, выйди из человека». Не громче этого. И когда он занес свой кулак, его руки поднялись вверх, глаза у него выкатились и стал кружиться и кружиться. Язык у него вывалился, и у него изо рта пошла слюна. Его закружило, закружило и рухнул, и придавил мои ноги к полу. И затем вот выходят полицейские, и они его разыскивали. Я привел тех двух полицейских ко Христу, там, сзади, в гримерной комнате, в этой большой аудитории. И таким образом у нас было, по-моему, 6 с чем-то тысяч внутри и почти вдвое больше этого снаружи. Лил дождь, они стояли вдоль улиц с зонтиками. И он прижал меня к полу. И он сказал: «Он умер?» Я сказал: «Нет, сэр». «Ну», сказал, «он исцелен?» Я сказал: «Нет, сэр». «Он поклоняется тому духу, понимаете? И ему никак нельзя помочь вообще, пока он не выбросит это из своей головы». Я сказал: «Но я желал бы, чтобы вы скатили его с моих ног, чтобы я мог ходить, понимаете?» Томми Осборн увидел это, и он уехал домой и заперся в комнате на 3 дня. Он проехал до самого Джефферсонвилла, и он приехал, нервный человечек, бегает у своего автомобиля. Он сказал: «Вы считаете, у меня есть дар исцеления?» Я сказал: «Томми, ты кажешься успешным парнем и чем-то таким, что принесет честь Царству Божьему». Я сказал: «Томми, не делай этого. Не думай обо всем этом». Я сказал: «Ты знаешь то, что Бог призвал тебя проповедовать Евангелие. Если Он призывает тебя проповедовать Евангелие, божественное исцеление включено в это». И он отправился с братом Босвортом. И я недавно стоял и смотрел на его здание, и, о, ну и ну, в него вложено 1,5 миллиона долларов или что-то такое. И я посмотрел туда, там стоял Орел, я ждал, Я побывал наверху, Орал был таким любезным, и все они показывали мне все. Действительно приятные братья. И я стоял там, и я подумал, подумать только. Я был на поприще до того, как вышли они. Они, каждый, говорят тебе, что они взяли вдохновение от этого. И я подумал, мне было бы неудобно, если бы они приехали ко мне в офис. У меня в конце автоприцепа стоит одна печатная машинка. Угу, понимаете? Мне было бы неудобно, если бы они увидели это. И я подумал, Господь, глянь-ка, посмотри на это большое здание стоимостью в 3 миллиона долларов, как они говорят. И я подумал. Я посмотрел дальше по дороге, и я пошел. Было сказано, будущий дом такого-то. Будущий дом. И я подумал, но я говорю, это не с пренебрежением к этим братьям, но просто то, что было мне сказано. Я подумал, где же мой будущий дом? Нечто сказала. «Посмотри вверх». Так что этого для меня вполне достаточно. До тех пор, пока я буду искать свой там, вверху. Итак, я не говорю, что их там не будет, так же, понимаете? Но это было просто для моего ободрения, понимаете? Мне не хватило бы умственных способностей для того, чтобы знать, как распорядиться подобными деньгами. Бог знает также и это. И затем, что если бы у меня были вот такие огромные обязательства, как по-вашему, я смог бы приехать сюда, в это место? Как по-вашему, я мог бы провести здесь трехдневные собрания, как брат Робертс, тогда как брату Робертсу на каждый день нужно около 10 тысяч? Да я бы сошел с ума в первый же день столкнуться с этим. Понимаете? Ну, я могу провести собрание там, где 5 человек, или 2 человека, или 1 человек, или поехать туда, куда Он меня посылает. Мне ничего не нужно, только больше Его. Так что это то, о чем я хочу, чтобы вы молились, чтобы я получил больше Его, чтобы знать Его. Пусть Господь вас благословит. Каждая толпа, вот, у них 3 класса людей. Верующие, притворщики, неверующие. Это есть в каждой толпе. Это было у Иисуса в Его. И я показывал вам недавно вечером, как Он отделил их, говоря что-то и не объясняя этого. Понимаете? Он не сказал, зачем они должны будут кушать Его тело. Зачем Он пришел? Как Он должен был сойти вниз? Тот же, что восходил наверх. Тогда как эти люди знали, что он был просто человеком, получил скверное прозвище с самого начала, но он сказал это лишь для того, чтобы испытать их веру. Те ученики не поколебались. Они не могли этого объяснить. Но посмотрите, что сказал Петр. «Господи, куда мы пойдем?» Видите, они увидели, как подтвердилось Слово Божье на тот день, обетованное на то время. Они сказали, «Мы знаем, что это тот источник». Посмотрите на женщину-санамитянку. Таким же образом, когда она получила сыночка по благословению Илии, она сказала, «Оседлай мне мула и не останавливайся, пока я не прикажу тебе». Видите? И она отправилась к мужу Божьему. А он не знал. Но она знала. Если Бог мог сделать так, чтобы тот пророк рассказал ей, что у нее появится сын, она сможет узнать, почему Бог забрал ее сына. И она в этих стараниях была неотступна. И помните, она не оставляла свою веру, пока она не узнала, что было, что стало причиной этого. И Илия пошел, не зная даже того, что он будет делать. Ходил взад-вперед по комнате, простерся телом на ребенке, и тот вернулся к жизни. Видите, это благодаря тому, что люди верят. Они не могут объяснить. Бога никто не сможет объяснить. Но когда вы видите Бога, совершающего нечто в Своем Слове, что, как Он обещал, Он это совершит. Посмотрите на тех пьяных римских солдат в тот день непосредственно перед тем, как произошло распятие. Усадили его там и били его по лицу и по щекам и все такое. Говорили, «Теперь, если ты пророк, скажи нам, кто тебя ударил». Он знал, кто его ударил, но он не должен был устраивать цирковых номеров. Понимаете? Он сказал, «Истина, истина, святого Иоанна 5:19. Послушайте сейчас. «Истина, истина, говорю я вам, сын ничего не может творить сам от себя, но что он видит у отца, что делает также и сын. Поэтому он не совершил ни единого чуда, пока Бог не показал ему через видение, что нужно сделать по его собственным словам. Сын ничего не может творить сам от себя, не то, что он слышит. Но что он видит у отца, то делает и сын. Никакой пророк, никакой провидец в Библии не делал никогда ничего наугад. Сперва Бог показывает, чтобы не прославилась никакая человеческая плоть, даже плоть самого Иисуса. Все это в Боге. Бог показывает, дает увидеть, мы же просто исполняем это в соответствии с тем, как Он показывает нам и рассказывает нам. Каждый из нас поступает так. Итак, пусть Господь сейчас благословит вас. И я опять вас попрошу сегодня днем, когда мы будем читать Слово, и вы такие приятные люди, я мог бы просто стоять и говорить с вами. Но я хочу снова сказать. Я порочу послание, которое дал мне Бог тем, что просто примчался сюда. Мы провели бы 5 служений. Но я думаю, мы не смогли найти зал, поэтому нам пришлось просто устроить 4. Здесь 3 вечера, и затем служение исцеления. То, что, понимаете, ты даже не знаешь, что будет первым. Итак, может быть, когда-нибудь, если будет Божья воля, я и с Божьей помощью, и при сотрудничестве от вас, приятных людей, мне хотелось бы еще приехать и собрать всех моих братьев, всех их вместе. Мы, возможно, это кажется немного странным, но придите, давайте вместе рассудим, говорит Господь. До того времени давайте просто проверим это. Если мне не удастся это сделать, помните, когда я увижусь с вами опять на другой стороне реки, Бог засвидетельствует опять, что вот это, что я рассказываю вам, есть истина. Это Его Слово. Разве не был бы я лицемером? Какое... Что у меня было бы в запасе? У меня дома жена и дети. Плакали по телефону недавно. Почему ты не едешь домой? Видите? Но есть другие дети, которые больны и нуждаются. Есть еще жены других мужей и мужья, которые нуждаются в спасении. Мне нельзя этого делать, если я собираюсь пересечь реку. Понимаете? Там я присяду. И тогда немного передохну. До тех же пор я старею, и я не могу чувствовать себя так, как я чувствовал, когда я только начал, много лет назад. Но я просто продвигаюсь, все равно. Просто все равно продвигаюсь, потому что это последняя возможность, при которой я смогу это сделать в этой жизни. Другая жизнь, там этого не потребуется. Давайте поднимемся сейчас в почтении к Его Слову, пока мы открываем Марка, 16 главу. И я начну читать с 9 стиха. Слушайте внимательно, если желаете. Это заключительная проповедь. Это сегодня будет заключительная проповедь для этой части кампании здесь. И вот это, что я читаю, это заключительные слова, последние, что Иисус сказал Своей Церкви перед тем, как Он ушел. Последние слова непосредственно сразу после воскресения. 16 глава святого Марка. Я начну с 9 стиха.
Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first unto Mary.
Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, только задумайтесь об этом. Они, услышав, что он жив. О, вот это да! Я надеюсь, мы сегодня сможем услышать то же самое и узнать, что он жив. Угу. И услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился некоторым другим, в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. Это были Клеопа с его товарищем, шли в Эмаус. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. После, наконец, явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Интересно, не сделает ли он сейчас то же самое нам? Видите? и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки свои на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии, подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Теперь, моя тема сегодня днем, которую я хочу взять отсюда — судебный процесс. Давайте сейчас склоним свои головы. Наш милостивый Небесный Отец, мы просим Тебя сейчас взять Свое Слово, и когда мы представим сегодня этот судебный процесс по поводу Твоего Слова, мы молим о том, чтобы мы ощутили присутствие воскресшего Иисуса, и да не будем мы такими инертными. И как Ты сказал тем, когда Ты говорил с ними по пути в Эммаус, как Ты говорил к ним, и Ты сказал им, что они... Чем они озабочены? Отчего они такие невеселые? И они сказали, что ты, должно быть, чужестранец. И рассказали ему, что Иисуса Назарянина, кто был пророком в делах, и когда они сослались на тебя, как на пророка, то это было просто надлежащим, что ты, будучи пророком, направился к Слову, потому что Слово приходит к пророку. Тогда ты повернулся к ним и сказал: «Глупые и медлительные сердцем поверить, не верите всему тому, что сказали пророки о Христе, как Он должен был перенести все это, о чем ты сказал, и затем войти в свою славу». И начав с Ветхого Завета, с самого начала Он объяснил им то, что пророки говорили о Нем, но затем им все равно было непонятно. Но оказавшись внутри здания, за закрытыми дверьми, ты тогда совершил нечто именно таким образом, как ты совершал это до того, как тебя распяли, и тогда их глаза открылись. Ты быстро исчез из их поля зрения. И они побежали и рассказали этим, что они сидели за обедом, за ужином, и упрекал их за их неверие, когда ты явился внутри помещения и сказал им, что они должны были поверить тебе из-за их жестокосердия. И как эти ученики возрадовались, потому что ты объявился, потому что ты нечто совершил таким же образом, как ты совершал это прежде своего распятия. Они знали, что это ты. Тот же вчера, сегодня и вовеки. О Боже, пожалуйста, сделай сегодня это опять. Приди в нашу среду. И Ты обещал все это на последние дни. И да не окажутся наши сердца такими тупыми от современного богословия и мирских вещей, что мы не сможем Тебя увидеть. Открой наше разумение, глаза, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Теперь... Я надеюсь, что явление Его подтвержденного воскресения на этой неделе, то малое, что мы видели, вы могли видеть в этот раз, на этом этапе, поскольку это ваш первый раз, отнеслись к этому немного скептически, потому что единственное, что вы видите, это просто меньшая часть. Но никогда ни разу не было ошибки за десятки тысяч, помноженных на тысячи случаев. Это ни разу не ошиблось. Кто из присутствующих здесь свидетели этому? Поднимите свои руки, которые... Видите? Никогда. Не имеет значения, какая страна, где, место. Все произошло именно таким образом, как было сказано, что оно произойдет. Итак, ничто не может быть настолько точным. Только один Бог. Понимаете? Безусловно. Но, конечно же, это должно казаться подозрительным. Это должно быть таким образом. В Его день оно тоже казалось подозрительным и так далее. Даже Его рождение и все прочее казалось подозрительным. Бог делает это просто, чтобы испытать веру своего народа. теперь. Сегодня днем я подумал, это будет просто правильным. И после того, как он появился перед нами и прошел по зданию и различал помышления сердец, а я использовал у вас всего лишь 3 или 4 коротких места Писания, которые Бог знает, что все Писания согласуются вместе. В нем нигде нет ни одной ошибки. Ни одно не противоречит другому. Теперь, люди говорят, что оно противоречит. Я предлагал годичное жалование любому, кто покажет это мне. Где слово себе противоречит? Оно не противоречит себе? Если оно противоречит, то мне от него нет никакой пользы. Оно должно в точности быть истиной. Так вот, Бог будет чем-то судить мир. Если Он судит Его церковь, то какой церковь? Потому что одна отличается от другой. Но Он будет судить Его Иисусом Христом. Так сказано в Библии. А Христос есть Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Он судил его в дни Ноя, и Он судил его в дни Моисея. Он судил его в каждый день и в свой день, и даже до этого дня тем же обетованным Словом для того периода. Мы либо верим Ему, либо не верим Ему, но Он ответственен за то, чтобы Его Слово было правильным. Знаете, там в Матфея 12, там это сказано, что «хотя Он совершил так много дел, однако люди не могли поверить». Потому что у Исаии говорится, есть у них сердца, они не могут уразуметь, очи, они не видят, уши, они не слышат. Это должно было исполниться. И вот это тоже должно исполниться. Они будут гордыми, надменными, будут больше любить удовольствие, чем Бога, клеветники, невоздержанные и презирающие добрых, имеющие вид благочестия и отрекающиеся Его силы, силы Божьей, которой они принимают вид. Какая удручающая штука, что если бы это были вы, подумайте о мужчине или женщине, которые не могут поверить этому. Что, если бы это были вы? Только подумайте об этом. Это достойно сожаления. Не насмешки, а сожаления. Несомненно, это истина. Заметьте сейчас. Сегодня я собираюсь вызвать то, что мы назвали бы теперь, всего на несколько минут, перед тем, как мы будем молиться за больных. И мы постараемся убраться отсюда в течение следующих 40 минут, если возможно. Но я хочу сперва провести совсем небольшой судебный процесс. И теперь, состав дела сегодня на этом судебном процессе. Сейчас, пожалуйста, слушайте внимательно и держите в разуме то, что я пытаюсь сказать. Это будет ненадолго. Состав дел. Обетование Слова Божьего против мира. Так вот, дело не может рассматриваться, если только это не ради какой-то причины. Ты должен представить дело. И дело, которое разбирается сегодня днем в этом зале суда, я хочу, чтобы вы сейчас, каждый, я заклинаю вас послушать это дело. Так вот, состав дела. Обетование Слова Божьего против мира. Состав дела. И повод для обвинения. Невыполнение обещания. Вам хорошо меня слышно? Поднимите свои руки сейчас, везде, если вам слышно. Обвинение. Невыполнение обещания. Бог дал обещание и не придерживается его. Божье слово дало обещание, поэтому его ведут на суд. Невыполнение обещания. Теперь. Обвинитель всегда представляет государство, если я правильно понимаю суды. Итак, обвинитель в этом представляет мир. И обвинитель — это сатана. Он представляет мир, так как мир принадлежит ему. И он представляет мир, и он обвинитель от них. Защитником в этом деле выступает всемогущий Бог. Защитник. И теперь, у защитника всегда есть свидетель защиты. И свидетель защиты в этом деле — это Святой Дух. И мы сейчас собираемся, и у обвинителя тоже есть свидетели по этому делу, и я их назову. И один из них — это мистер неверующий. Следующий — мистер скептик. И следующий — мистер нетерпеливый. Это те, кто пытается потребовать суда над Богом. Так вот, мы сейчас назвали всех действующих лиц, и мы на судебном заседании, поэтому мы призовем суд к порядку. Хорошо, порядок, суд призвали к изменению или порядку. И обвинитель сейчас вызовет для дачи показаний своего первого свидетеля. И его первый свидетель у стойки — это мистер неверующий. И его иск заключается в том, что Божье слово обетования не является полностью истиной. Вот какой у него иск, у первого свидетеля. Он утверждает, что он верующий, хотя он не таков, но он утверждает, что он верующий, и он заявляет, что он некоторое время назад посещал здесь одно так называемое собрание Святого Духа, где люди возлагали руки на людей и обосновывали по Писанию свои права на то, чтобы делать это. Зачитывали это из Марка 16, откуда я только что прочел. Они возложат руки на больных, и те исцелятся. Мистер неверующий свидетельствует, и он говорит, что «на мне были руки вот этого, которого назвали исполненным Святого Духа проповедником, возлагал на меня свои руки в соответствии с Марка 16, обетование данного Богом». И тот мужчина сказал, что он верующий. И многие заявляли о том, что они исцелились. И он возложил на меня свои руки, а это было 2 месяца назад, и ничего не произошло. Следовательно, обетование не истинное. Ладно, мы попросим мистера неверующего сойти вниз. Обвинитель, сатана, вызывает своего следующего свидетеля. Поднимается следующий свидетель, мистер скептик. Он сейчас свидетельствует. Он сказал: «Я пошел в церковь, я был болен, и я пошел в одну церковь, в которой, как считалось, был благочестивый пастор, имевший веру в Божье Слово. И у него была маленькая бутылочка с елеем, стоявшая у него на кафедре, и все его люди, что приходили туда, которые хотели, чтобы за них помолились, он помазывал их елеем, зачитывая обетование из Божьего Слова». В Иакова 5:14. «Прочел Слово, и было сказано: если кто из вас болен, пусть они призовут старейшин церкви, пусть они помажут их елеем и помолятся над ними, и молитва веры исцелит больного, и Бог восставит его. Если они совершили какой-то грех, это простится ему». «И вот, — сказал он, — этот пастор, о котором я слышал свидетельства от других, помазал меня елеем, зачитав мне Писание из Божьего обетования. И это было больше месяца назад, а я по-прежнему такой же больной, как и когда он меня помазал». Следовательно, это его иск. Позволим мистеру-скептику сойти вниз. И обвинитель, сатана, вызывает своего следующего свидетеля. Его следующий свидетель — мистер нетерпеливый. Это прохвост. Понимаете? Простите это выражение. Понимаете? Ты из-за него просто так сильно выводит тебя, ты не знаешь, что делаешь. Понимаете? Мистер нетерпеливый, он заявляет, что он, однажды читая Библию, теперь все эти утверждают, что они верующие, и они, он заявляет, что он читал Библию, и он наткнулся на отрывок в Марка 11, 22 и 23, где сам Иисус дал обещание, что если вы скажете этой горе «сдвинься», и не усомнитесь в сердце своем, но будете верить тому, что сказанное вами сбудется, вы получите то, что вы сказали. И он говорит опять: «Если вы, когда молитесь, верьте, что получите просимое». Теперь он говорит: «У меня было увечье ног, плохо владел ногами около 30 лет. И я принял то обетование 5 лет назад, и с тех пор ничего не произошло. Я такой же калека, каким и был». Так вот, теперь затем он сходит вниз. Теперь обвинитель должен как бы изложить свои доводы по делу. Итак, обвинитель, который есть сатана, говорит собравшимся: «Вот, эти люди заявляют, что они верующие, и Бог неоправданно размещает такие безрассудные обетования в своем слове, когда он не исполняет это». Видите? Он обвиняет Бога.
Он поместил в Свое Слово эти обетования для Своих верующих детей, и Его верующие дети поднялись сюда и свидетельствуют о том, что они приняли эти заявления, данные им в Своем Слове, в качестве истины, и они не получили с этого никаких результатов. Поэтому он обвиняет Бога, пытаясь найти повод против Него сказать, что Бог нечто поместил в Свое Слово для Своих верующих детей и не стоит за то, что Он обещал. Также он заявляет, что он нечестен в том, что дает людям, своим верующим детям, такое обетование и не способен исполнить то, что, как он сказал, он сделает. Теперь обвинитель излагает здесь серьезные доводы против защитника. Он не способен исполнить это, потому что вот у нас есть свидетели, что он не стоит за слово, которое он обетовал. Однако, обвинитель говорит дальше. Обвинитель, который есть сатана, говорит, «Хотя Бог обещает, что все возможно верующим». Бог говорит это в Своем Слове. Обвинитель сейчас завершает свои доводы. Понимаете? Ему кажется, что ему это удалось, поскольку три свидетеля, которые дали показания, и дали их согласно Писанию, и правильно процитировали Писание, и все таким вот образом, как они сделали это, и обвинитель сейчас также заделывает те небольшие участки, что Бог обещает, что все возможно верующим. Однако обвинитель говорит опять, сатана, и сказал, «Бог обещает ожить после того, как его распяли». Обещание. Он обещает, что он по-прежнему живой. И также он в своем Писании, в Евреям 13:8, обещает, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. И он не способен поддержать или исполнить то, что он обещает. Он забивает это очень крепко, чтобы не было возможности выбраться из этого. Он не способен это сделать. Бог не может сдержать свое слово, иными словами. Он утверждает, что он ожил из мертвых. Он утверждает также в Иоанна 14:12, что верующий в меня дела, что я творю, и он сотворит. Он оказался неспособным поддержать это. Также он сказал в Писании, «Еще немного, и мир уже не увидит меня, однако вы будете меня видеть, ибо как я живу, так и вы будете жить». Обратите внимание опять, он утверждает это в Марка, 17 глава, говоря о днях Содома, в которой мы сейчас живем, как было в дни Содома, что мировая сцена будет в таком же состоянии, и что Бог сойдет вниз, будучи Словом, проявленным здесь на земле во плоти, и будет способен творить совершенно те же дела, какие творил Бог, будучи человеком в людском облике, которого Авраам назвал Элоим. И Иисус сказал, «Когда откроется Сын Человеческий?» Последние дни, что он откроет себя в такой же манере, которая была использована в дни Лота, излагая сцену. Он также обещает, что он будет с нами даже в нас до окончательного завершения или до скончания мира. И он также утверждает, что пройдут и небеса, и земля, но его слово не пройдет. Теперь, я думаю, обвинитель считает, что он очень неплохо представил свои доводы. У него есть свидетели, чтобы доказать, что это слово не является истиной. Теперь, вы сегодня и судья, и присяжные. Вы, ваш разум, присяжные. А ваши действия — это судья. Вы являетесь этим, каким бы ни был вердикт ваших присяжных. Вы изобразите то, каким будет ваш вердикт. Понимаете? Вы должны будете это сделать, потому что ваши действия говорят громче ваших слов. Понимаете? Это верно. Вы можете что-то сказать, но если вы не имеете этого в виду всерьез, вы не сможете это исполнить. Понимаете? Ваши действия прозвучат громче ваших слов. Заметьте, Теперь пусть обвинитель сойдет вниз. Он изложил, привел своих свидетелей, и они дали показания. И обвинитель выставил здесь слово и объявил его именно таким, каким оно нужно ему, потому что он думает, что он полностью закончил дело, так что пусть обвинитель со своими свидетелями сойдут с возвышения. Теперь мы вызовем свидетеля защиты, Святого Духа. Вы знаете, если есть защитник, должен быть свидетель от защиты. Поэтому мы вызовем свидетеля защиты для дачи показаний в пользу защитника, Святого Духа. Первое же, что Святой Дух говорит, когда он поднялся, вот что. Он хочет обратить внимание на обвинителя, того, кто пытается направить слушание дела, в котором обвиняют, что обвинитель неверно истолковал людям слово, точно так же, как он неверно истолковал первому человеческому существу, Еве, в Эдемском саду. Он неверно истолковал людям слово. И Святой Дух, свидетель защиты, призывает обратить на это внимание. Заметьте, он сказал это, обвинитель сказал, что эти обетования для верующих. И это верующие, это единственные для кого обетования, не для неверующих и скептиков. Свидетель защиты, его заявление, что Бог четко сказал, что это для верующих, и обращает внимание на то, что каждый, свидетельствовавший в протест против слова, признал, что другие утверждали, что они исцелялись. Понимаете? Так что это тотчас же обращается против него, понимаете? Ну, давайте еще немного послушаем дело. И свидетель защиты должен знать, верующие они или нет, потому что он тот, который оживляет слово. Он знает, верующие они или нет. Вы разве так не считаете? Он должен знать. Он знает, верующие они или нет, потому что он единственный, который может вложить жизнь в слово. Было бы мое тело здесь без духа, я был бы мертв. Но только жизнь может привести это тело в движение. И только Святой Дух может оживить Слово. Он единственный, кто может задействовать его. И он должен знать, верующие они или нет. И вопреки их же собственным показаниям, что они сказали, другие заявляли о своем исцелении, и другие утверждали, что они видели эти вещи, но они не видели. Так вот, видите, его свидетель уже признан несостоятельным. Но вот он оживляет слово, и он опять хочет обратить внимание на слово обвинителя или обвинителей, о котором идет речь. Он не установил определенного срока для этого исцеления. Он сказал, молитва веры исцелит больного, Бог восставит их. Он сказал, они возложат руки на больных. И он не сказал, что они моментально подскочат и исцелятся. Он сказал, они исцелятся, если они поверили. Видите? Неверно процитировал слово. Видите? Я считаю, у нас неплохой свидетель защиты. Теперь, там, он должен будет знать, верят они или нет. Он сможет сказать это. И, несомненно, он здесь подправляет Писание, потому что свидетель защиты всегда это делал, по понятиям Библии. Слово всегда подправляет себя. И мы находим, что он сказал, что сатана неверно процитировал слово тому неверующему, а неверующий ничего другого не знал. Но тот, кто поверил ему, знал точно, что в нем было сказано, и держался за это. Понимаете? Понимаете? То, какими были их притязания, они не могли этого доказать, но они сами заявляли о своих правах на это, и они были такими, подобно как с нашими притязаниями на спасение. Они говорят, «Ну, покажи мне, как это ты спасен? Жизнь моя доказывает то, что я спасен. То, каким образом я поступаю, доказывает, спасен я или нет. Не имеет значения, сколько я свидетельствую об этом вот здесь». Вы узнаете по тому, как я живу, спасен я или нет. Таким же образом это и с исцелением. Если вы примете это и поверите этому, вы будете действовать подобным образом. В вас произойдет такая перемена. Ничто не сможет удалить это из вашего разума, так же, как и ваше спасение. Это Божье Слово. Вы должны принять это на том же основании. Верою вы спасены. Иисус сказал женщине, коснувшейся его одежды, он сказал, «Вера твоя спасла тебя». Теперь, мне далеко до ученого, но я посмотрел несколько слов. Так вот, то слово там происходит от греческого слова «созо», что означает «спасенный», точно как «спасенный материально» или «спасенный духовно». «Ты спасена, созо». Он спас ее от преждевременной могилы. То же самое, как он спасает вас от ада. «Созо» употреблено то же самое греческое слово. Обратите внимание, «Вера твоя, созо, спасла тебя от болезни, которую ты имела». Заметьте, каждый раз одно и то же слово. Опять, обращает сейчас внимание, обвинитель неверно процитировал слово, и Бог не сказал, что как только на них возложат руки, они моментально подскочат. Но он сказал, «Те, кто поверит, исцелятся». То есть, если он верит, это только для верующих. И опять свидетель защиты хочет сегодня обратить внимание суда на то, что Бог сказал, что его слово — это семя. Слово — это семя, посеянное сеятелем. Если эта почва, семя, падает в правильную почву, имеющую в себе достаточно плодородности, чтобы это семя пробудилось к жизни, ожило, оно будет жить. Теперь, когда человек высаживает семя, если вы фермер или что-то знаете о высадке какого-нибудь семени, если высадить сегодня семя, какую-нибудь кукурузу, скажем, вы посадите его у себя в огороде, а завтра утром вы выйдете и раскопаете его, и посмотрите на него и скажете, «Ну, оно никак не изменилось». Посадите его обратно. И на следующий день вы опять придете, осмотрите его и скажете, «Оно никак не изменилось». Оно так и не взойдет. Оно не сможет это сделать. Когда вы его раскапываете, вы прямо там портите всю затею. Вы должны предать его земле, и тогда уж дело за землей исполнить все остальное. И всякий раз, когда вы смотрите на свои симптомы, свидетельствуете о них, жалуетесь на них, Бог никогда не сможет исцелить вас. Предайте это Богу и верьте Его Слову. Он приведет это к исполнению. Пускает ли оно почки или что оно делает, вам все равно. Бог обещал это, и вы, когда принимаете это, вы потенциально получаете свое исцеление. Оно в виде семени. Если бы я попросил у вас дуб, а вы дали бы мне желудь, потенциально у меня есть дуб. И если бы я попросил у вас кочан кукурузы, и вы дали бы мне зерно кукурузы, потенциально у меня есть кочан кукурузы. Затем я его предаю земле и поливаю его, и оберегаю его от всяких сорняков, которые тянули бы из участка земли вокруг него жизненную силу. Не допускаю сорняков. Тогда оно автоматически вырастет, потому что его предали, и оно является оплодотворенным семенем. Теперь, если семя не оплодотворено, оно не вырастет. Но если семя имеет в себе зародыш жизни, ничто не сможет удержать его от роста. Кто-то сказал, «Что ты думаешь о воскресенье? Выйдите сюда зимой, залейте порцию бетона у себя во дворе, и когда наступит весна, где у вас будет больше всего травы? У кромки тротуара». Понимаете, когда тот солнечный свет, и земля опять поворачивается в то положение солнца, ее никак вообще не спрятать. Жизнь проложит себе путь. Она проложит себе путь под тем бетоном и так далее, и появится прямо в конце тротуара и высунет свою головку в хвале всемогущему Богу. Солнце, S-O-L-N-C-E, управляет всей растительной жизнью, а Сын управляет всей вечной жизнью, потому что у Него и только у Него одного вечная жизнь. Ее невозможно спрятать. Воскресение должно быть. Неважно, где вы находитесь, вы все равно появитесь. И вы должны исцелиться, если вы верите этому и принимаете это. Это семя, которое посеял сеятель, и оно упало в почву. И если оно появится, какое-то упало на камни, вы знаете, оно не пустило корней, иное упало в терновник, и разочарование, и это заглушило его. Но какое-то упало туда, где не было сорняков и терновника, и камней. Теперь все зависит от того, что вы, если вы позволите какому-то неверующему приходить к вам домой, или чтобы какой-нибудь неверующий человек рассказывал вам, да ну, да чепуха, не существует ничего такого, как это. Вы позволяете появляться сорнякам. Противостаньте этому. Скажите, так сказал Бог, это все решает, я исцелен, потому что я верю этому в сердце своем. И та вера, что лежит там, и все неверие удалено от этого, оно должно будет явить это. Это верно. Теперь, свидетель защиты хочет вызвать на платформу несколько свидетелей. Будет ли у нас время сделать это? Свидетель защиты хочет сейчас вызвать свидетеля, своих свидетелей, как обвинитель вызывал своего свидетеля. Первым свидетеля защиты вызовет пророка Ноя и предоставит ему давать показания. Ной, что у тебя есть сказать сейчас, сегодня, по поводу этого? Тот сказал, «Я жил в научную эпоху, намного превосходившую науку этой эпохи. На земле никогда не было дождя. Бог орошал землю через растительность и так далее, посредством источников, что были под землей. Но Бог однажды пришел ко мне и сказал мне, что с неба польется вода. Я изложил свое послание, и Он сказал мне построить ковчег. Я это исполнил и говорил, что с неба польется вода». И мистер неверующий, мистер скептик и все те парни, что сидят там, они издевались надо мною и смеялись надо мною за то, что верил в такое чудо, как это, тогда как научно было доказано, что там вверху нет воды. Они могли прощупывать Луну, они могли прощупывать звезды, они могли делать такого рода дела, они строили то, чего мы не можем сегодня построить, поэтому они доказали научно. Там вверху нет дождя. А Ной сказал, «Бог сказал мне, что дождь пойдет, и я поверил. Если Бог так сказал, Он способен поместить туда воду, поэтому я взялся за дело». Мистер Неверие издевался надо мною. Мистер Скептик сомневался во мне. Мистер Нетерпеливость. Я упорно трудился, пока я не построил ковчег. Каждый день они проходили мимо и говорили, «Ну, я так полагаю, дождь пойдет сегодня?» Ха-ха-ха! Видите? Таким же образом. «Я думал, что ты поправился. Я думал, что ты поправишься. Где же дождь? Знаешь, в конце-то концов пророк Ной, поскольку тебя считают таким, ты сказал это». Теперь помните, это не те, которые... Это люди, которые претендуют на звание верующих. Нет, мистер Неверие и мистер Скептик и все те, они заявляют, что они верующие. «Ну, пророк Ной, мы всегда знали, что ты лжепророк, потому что у тебя дурацкие идеи, не согласующиеся с наукой. Это не соответствует современному направлению движения. Понимаешь, ты не соответствуешь нашим пасторам. Что-то неправильно. Мы знаем, что ты в действительности не пророк. Но ты сказал, что пойдет дождь. Это было месяц назад. До сих пор нет никакого дождя. Прошло 2 года. Эй, пророк, по-моему, ты говорил, что так сказал Бог? Он действительно так сказал? Ну как же? Прошло 2 года. 5 лет, 20 лет, 50 лет. Ковчег построен. Ной сидел у дверей. Вот появляется мистер Насмешник, мистер Неверующий, мистер Скептик, мистер Нетерпеливый. Ну, теперь, где же дождь? Бог сказал, что дождь пойдет. Он не сказал, когда. Он сказал, пойдет дождь. Он не сказал, когда. Он просто сказал, пойдет дождь. Сделай ковчег. В нем ты будешь в безопасности. Пойдет дождь. Он не сказал того, когда пойдет дождь. Он сказал, пойдет дождь. И я построил ковчег. Ну, мне вроде кажется, если ты построил ковчег, и ты исполнил свою часть, Бог исполнит свою часть. Он исполнит. Но он не сказал, когда он исполнит. Он просто сказал, что это будет. Дождь пойдет. Итак, мы видим, он затем сказал, шли годы до 119 лет. и недоставало всего лишь около 7 дней до 120 лет. Мистер Неверие, мистер Насмешник, все эти остальные, вернее, мистер Скептик и мистер Нетерпеливый, они все потешались надо мной и все такое, и говорили, что я сумасшедший, что верю такому безрассудному обетованию, как это. Что если Бог действительно пообещал это мне, то Он сказал нечто неистинное, и Он не способен исполнить то, что Он сказал. Но я верил Богу и был непоколебимым. Вот, пожалуйста, я верил Ему. Я был непоколебимым. И знаете, какой-то из дней они пришли посмеяться надо мною, а двери оказались закрытыми. Они сказали, «Ну, я полагаю, старый фанатик зашел туда и закрыл дверь». Но я слышал их. Но я им сказал, «Бог закрыл дверь. Нет сомнений в том, что дождь пойдет сегодня. Это и будет оно». Прошел первый день, дождя не было. Тогда-то они действительно поизмывались надо мною. Говорил, Бог закрыл дверь. Я не верю такой чепухе. Но и сам закрыл дверь. Он и его сыновья. Видите? Насмешник, неверующий, скептик. Ладно, это какое-то время продолжалось. Но как-то утром, 17 мая, пошел дождь. И он полностью истребил всех тех людей, которые подверглись испытанию против Слова Божьего, и спас тех, кто поверил Богу и сделал приготовление к этому. Ной сказал, «Позвольте мне засвидетельствовать». «Нет, Ной, спускайся. Давайте вызовем еще одного свидетеля. Сегодня у нас нету времени. Давайте позволим свидетелю от защиты вызвать сейчас второго свидетеля. Он вызовет Авраама». Авраам сказал, «Я был просто обычным человеком, верующим, и Бог однажды проговорил ко мне через свое слово и сказал, что у меня будет ребенок от Сары. Саре было 65, а мне было 75. Я женился на ней, когда ей было около 16 лет. Она была моей сестрой по одному из родителей. И она была не способна к деторождению, и я был таким. Она была бесплодна, и я был не способен к зачатию. Поэтому у нас ни при каких обстоятельствах не могло быть этого ребенка. И у нас продолжалось таким образом в течение многих лет. Но Бог пообещал это. И мы пошли и приобрели все пеленки и прищепки и все остальное. Подготовились к появлению ребенка и сшили ботиночки. И Сара, и прошел первый месяц. Я сказал, Сара, помните, у нее прошло около 20 лет со времени менопаузы, понимаете? И сказал, теперь, Сара, изменилось ли что-нибудь за этот последний, эти последние 28 дней? Нет, никаких изменений. Но я знаю, что у нас все равно будет ребенок. И мы двигались все дальше и дальше, год за годом. И я по-прежнему верил Богу. Мистер Неверующий, мистер Скептик и мистер Нетерпеливый старались как могли, чтобы найти лазейку. Они пытались мне сказать, что я ошибаюсь. Авраам, ты был успешным фермером, ты был хорошим человеком, все тебя уважали, но тебя занесло слишком далеко. Ты веришь тому, что не может быть истинным. Это не научно, чтобы у такого старика, как ты, и у такой старушки, как Сара, появился ребенок. Но я все равно верил Богу. Это произошло спустя 25 лет. Он не сказал мне, когда у меня появится тот ребенок, но он сказал, что он у меня появится. И я поверил Богу, и все противоречившее считал несуществующим. Он не поколебался неверием в Божьем обетовании. Не имело значения, сколько насмешники говорили. «Ты не такой! Ты не сможешь! Это невозможно! Приди в себя! Ты сумасшедший!» Он сказал, что он все более и более укреплялся. Постоянно. Вот что делает подлинная вера. Ей неведомы сомнения. Но если вы не знаете этого, вы быстро сдадитесь. «Ну, Авраам, я думаю, из тебя получится очень хороший свидетель». Слово не сказало того, когда у меня будет ребенок, первый месяц, но оно сказало, что у нас будет ребенок. Ладно, давайте-ка быстренько поднимем еще одного свидетеля, пророк Исаия. Давайте спросим кое-что у него. «Как же?» — сказал он. «Господь однажды проговорил ко мне в пророчестве. Я был пророком. Все знали, что Господь чтил то, что я говорил, и все верили мне как пророку. А однажды пришло что-то безрассудное, и в нем было сказано «Дева зачнет». Ну и вот это было необычным. И обычно бывает так, что Бог действует именно в том необычном. Понимаете, оно слишком чуждое. Подобно как с Иосифом, он хотел верить Марии, но это было настолько необычно, понимаете, слишком необычно. Итак, он сказал, «Когда я произнес то пророчество, все мне поверили. Поэтому каждая молодая девушка подготовилась, которая была не замужем, подготовилась к появлению девственно рожденного ребенка. Проходил день за днем, год за годом, и затем им начало казаться, что я лжепророк. Но я знал, что это был тот же Бог, который всегда давал эти обетования, поэтому я твердо стоял с этим». И это произошло спустя примерно 800 лет, пока появился этот ребенок. Но дева зачала. Его слова сбылись. Быстренько, давайте вызовем еще одного свидетеля. Давайте вызовем Моисея. Моисей, ты родился. Все пророки предопределены, мы это знаем. Дары и призвания непреложны. Иеремия, сказал Бог, прежде нежели ты даже образовался во чреве своей матери, я знал тебя и освятил тебя и поставил тебя пророком для народов. Иисус Христос был семенем жены из Эдемского сада. Иоанн Креститель, Исаия увидел его за 712 лет до его рождения, сказал, «Он есть глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Видите, дары и призвания – это не возложение рук друг на друга, это то, что совершает Бог, рожденный от рождения, понимаете? Те дары находятся прямо в тебе тогда, когда ты рождаешься. Заметьте, Моисей, рожденный пророком, и вот он в пустыне, после того, как 40 лет избавлялся от своего образования, которое он получил там, от Египта. И однако Бог явился ему и проговорил в знамении и в голосе. Столб огненный и голос, который очень точно соответствовал Писанию. И сказал вот что. «Я с тобою, Моисей, ты будешь моими устами». А Моисей сказал, «Я выражал недовольство, мне казалось, что мои уста недостойны. Я немного заикаюсь, моя речь нескладна». А Бог мне сказал, «Кто дал уста человеку? И если ты не можешь этому поверить, я знаю, что Аарон умеет хорошо говорить, твой брат. Ты будь Богом, а он пусть будет твоим пророком. Пусть он совершает, а ты говори слово, и я буду при устах твоих и буду говорить слово». Так вот, это был очень хороший план, поэтому я пошел. И все надо мною смеялись, потому что мне прямо тогда было уже 80 лет. Моя белая борода свисала вот так. И я усадил свою жену на мула, и на коленях у нее маленький гирсам, и я направлялся в Египет. И мои глаза были обращены к небесам, и у меня в руке эта старая палка с крючком. Я шел туда, чтобы захватить. Вторжение одного человека! И дело было в чем? Он совершил это. Это верно. Он совершил это палкой с крючком. Тогда как при помощи армии он не смог этого сделать. Но так сказал Бог. Это все решает. Итак, когда я впервые предстал перед святым отцом фараоном, пастором, вы знаете, и совершил чудо, которое сказал мне совершить Бог, знамение своей рукой или палкой, знаете, пастор фараон там, он не захотел сотрудничать со мной прежде всего. Но когда мне пришлось силой добиваться своего, чтобы получить это, вы знаете, он как бы сделал, попытался выставить труд Господень в сомнительном свете. Он сказал, что у него там есть волхвы, которые умеют делать то же самое, и поднялись плотские подражатели, чтобы повторить. Это в точности то, что сатана делает при каждом движении. Плотской подражатель. Кто-то увидел, как что-то совершилось, и кто-то пытается повторить это. Когда те плотские подражатели подошли и обратили те палки в змей, точно как обращал и я, пастор фараон сказал, «Видите, это обычный фокусник, заурядный фокусник, и у нас тут есть то же самое, и по-научному, и так далее. Вы сделали точно так же. У нас сейчас есть больницы и прочее. Конечно же, я верю этому. Но это не то, что сказал Бог, понимаете?» Теперь он сказал, «Обратите внимание, — сказал мы, — он попытался выставить это в сомнительном свете, мою сторону. Но я был уверен, я знал, что тот голос, проговоривший ко мне, был написанным и изреченным словом Бога для этой эры. Поэтому я просто был непоколебимым, и он просто разогнал их всех от меня. В конце концов, он привел нас к той горе, где он сказал мне, спустя много-много времени, не в тот день, но по прошествии долгого времени мы в конце концов пришли к той горе, куда, он сказал, как знамение, что я вернусь к этой горе. Я был непоколебим. Давайте просто подхватим еще одного свидетеля, быстренько, перед тем, как мы уйдем. Давайте вытащим сюда Иисуса Навина. Иисус Навин сказал: «Моисей взял по одному из каждого колена, каждой деноминации, и он отправил нас разведать ту страну. И когда мы прибыли туда, к реке, и посмотрели туда на другую сторону, и увидели тех амаликитян и амореев, ферезеев и кого угодно еще, сказали, что это были исполины». Сказал: «Люди вопияли от страха. Да ну, мы не сможем этого сделать. Если мы поддержим такое собрание, наша организация изгонит нас. Нам просто нельзя этого делать. Нельзя, чтобы у нас были подобные вещи. Это чересчур подозрительно, понимаете? Нам просто нельзя. Да это же невозможно».
И когда они вернулись обратно, хотя у них было доказательство, принесли из той стороны виноград. И в чем беда? Как может человек или церковь или деноминация, вкусившая доказательство того, что он живой, и затем отвергнуть его, когда он воскрес среди нас? Как вы можете это делать, пятидесятники? Вы говорили на языках, и по вашему утверждению истолковывали языки. И как тогда вы можете отвергать само обетованное слово для этой эпохи?
Вкушаете от него и говорите: «Это добрая земля». Мы и понятия не имели. Это была добрая земля. Было доказано, что это добрая земля. Но та одна гроздь винограда, это была не вся она. Вся Палестина была полна этого. Мы верим в говорение на языках и все эти другие чудеса и прочие вещи, и молитву за больных. А затем, когда обетование переходит сюда к чему-то еще, как было в дни Содома. В Малахии 4 сказано: «Непосредственно перед великим моментом, когда мир язычников будет сожжен, точно как был сожжен Содом, и праведные тогда будут ходить по нечестивым, я пошлю вам Илию, помазанного Духом, и он обратит сердца детей обратно к вере отцов. Вернитесь!» Всегда, в каждом случае его прихода. Вот в чем было дело. И почему вы можете сомневаться в этом, когда он являет Христа, обетование, пророков, слово и все остальное, и оно идеально отождествляет это? И затем поворачиваетесь спиной и говорите: «Нет, не сотрудничайте с тем собранием. Если будете сотрудничать, я выдам вам ваши документы». Как по мне, пусть оставят себе свои козлиные шкуры. Мое имя занесено в книгу жизни Агнца и каждого верующего. Итак, они пришли обратно, и Иисус сказал: «Когда они все пришли, я мог бы здесь надолго задержаться, но я уверен, вы знаете, о чем я говорю». Итак, Иисус Навин сказал: «Я успокаивал народ, сказал, мне все равно, какими огромными они кажутся, сколько противодействия, насколько фанатичным это кажется. Помните, когда мы были в Египте, Бог сказал: «Я дал вам эту землю, я даю ее вам». Так вот, Он не просто зайдет туда, выметит и оштукатурит стены и скажет вам: «Заходите», поставит вам кресло компании Морриса и присядете, скажет: «Мы прикажем служанкам приготовить для вас постель». Он не делает этого таким образом. Вы, Иисусу было сказано Богом: «Везде, куда ступят стопы ваших ног, я даю вам это». Шаги означают владение. И каждое обетование в книге для верующих, но вы должны на всем ее протяжении оставить следы. Вы должны отвоевать каждый дюйм пути. У вас нет воинственности, тогда убирайтесь прочь из игры. Не так давно я зашел сюда, мне кажется, это было в этом штате. Джорджия Тек или где-то там проводилось, я сейчас не знаю, возможно, это было на Востоке. Я зашел на футбольный стадион, я увидел небольшой плакат, который всегда как бы вдохновлял меня. Над дверями висел плакат, когда я вышел из раздевалок. Там внутри был плакат, было сказано: «В драке не важен размер собаки, но важно то, сколько в собаке драки». И это правильно. Не в том дело, сколько у вас степеней по богословию, степеней по философии, степеней по праву. Главное, сколько в вас Христа. Зависит от того, сколько там веры, а не то, насколько вы можете объяснить это и объяснить то, и разъяснить вот это по-своему. Главное, сколько у вас веры в Бога, верить тому, что Он говорит истину. Ну и это за вами. Зависит от того, какой вы породы. Если вы семя Авраама, вы поступаете так, как поступает Авраам. Называл несуществующее существующим. Так вот, Иисус Навин сказал, «Я успокаивал народ, говоря им, тихо, так сказал Бог». Бог сказал это истина. Но знаете, им осталось всего лишь 2 дня до того места. Это было Кадес-Варне. Им оставалось всего 2 дня. Они прибыли бы в обетованную землю. Но Иисус сказал, «Прошло 40 лет, пока мы овладели этой землей». Он не сказал того, когда мы возьмем эту землю, но Он сказал, что Он даст умереть тому старому поколению, тем неверующим, и поднял другое поколение, которое верило. Он не сказал того, когда они овладеют этой землей, но Он сказал, что они возьмут ту землю, и мы взяли ее. Я считаю, Он неплохой свидетель. А вы как считаете? Несомненно, считаете так. Мы взяли ту землю по прошествии стольких лет. Теперь становится поздно. Просто позвольте мне сейчас взять еще одного свидетеля. Можно? У меня здесь выписана дюжина. Мы могли бы вызвать сотню или две. Но позвольте мне просто вызвать еще одного. И если вы меня извините, можно я буду тем свидетелем? Мне хотелось бы встать в его защиту. Те дни — это тогда в прошлом. Это будет здесь сейчас. Я знаю, что это было бы их свидетельством. Но позвольте мне разок встать на место свидетеля. О, вот это да! Я помню там, когда я был мальчишкой. Вы читали рассказ о моей жизни, и вам известна эта история. Я помню там, на реке, когда я был молодым баптистским проповедником и проводил там крещение. На берегу стояло около 10 000 человек, когда однажды днем, первая моя большая евангелизация, что-то около 1000 обращенных, и я крестил их там в воде. Я вел в воду 17-го человека, и я услышал шум, и я оглянулся. Было жарко. Это было в июне 1933 года, в начале Спринг-стрит в Джефферсонвилле, Индиана. Я заводил их туда, и берега везде, в ту сторону и в эту, были просто заполнены людьми. Я зашел с этим пареньком, я видел его у алтаря. Я сказал, «Сынок, принял ли ты Иисуса Христа своим личным спасителем?» Он сказал, «Я принял». Его звали Эдвард Колвин. И я сказал, «Эдвард, ты знаешь, что я сейчас делаю?» Он сказал, «Знаю, брат Бранхам». Я сказал, «Я крещу тебя, показывая этим собравшимся здесь то, что ты принял Христа своим личным спасителем. Когда я крещу тебя во имя Иисуса Христа, ты принимаешь Его имя, ты воскрес для новой жизни. И когда ты выйдешь отсюда, ты должен ходить в новой жизни. Ты это понимаешь, Эдвард?» Он сказал, «Понимаю». Я сказал, «Склони свою голову». Я сказал, «Небесный Отец, поскольку этот юноша исповедал свою веру в Тебя, и как Ты повелел нам идти по всему миру и проповедовать Евангелие, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, повелевая им верить всему тому, чему Ты учил, посему я крещу Тебя, мой возлюбленный брат, во имя Господа Иисуса Христа. И когда я окунал его в воду, я выпрямился, я услышал, как что-то стало двигаться. Я посмотрел на толпу, и это... Я услышал, как голос сказал, «Посмотри вверх!» Я подумал, «Что это?» «Здесь Билли, его мать, за 2 или 3 года до нашей женитьбы. Она стояла там. Я видел ее побелевшее лицо. У нее в руке был фотоаппарат. Посмотри вверх!» Я услышал это во второй раз. Я испугался. Я огляделся по сторонам. Люди, что стояли там, просто смотрели, просто ошеломленные. Я услышал, как опять раздалось. «Посмотри вверх!» И когда я посмотрел, вот появился тот же огненный столб, который вел Израиля по пустыне. 1000 глаз смотрели, как он спускался прямо на то место, где я стоял. И сказал, «Как Иоанн Креститель был послан предвозвестить первое пришествие Христа, Твое послание покроет землю и предвозвестит второе пришествие Христа». Это попало в газету, в Associated Press. Доктор Ливейл находится сегодня здесь. Наткнулся на это. В самой Канаде и вокруг местный баптистский проповедник. Таинственный свет, появившийся над ним во время крещения. Прямо там в Далласе, Техас, или Хьюстоне, Техас, несколько лет назад, когда люди сомневались в нем, и я почти не знал, что делать, когда лощеный баптистский проповедник хотел провести прения с братом Босвортом. Не существует такого, как божественное исцеление. И когда он проиграл прение на 100%, он сказал, «Дайте мне увидеть, как этот божественный исцелитель выйдет и совершит». Я сказал, я спустился вниз. Я был на балконе. Я сказал, я не божественный исцелитель, сэр. Я сказал, вам не хотелось бы, чтобы вас называли божественным спасителем? Я сказал, мистер Босворт задал вам этот вопрос, применялись ли к Иисусу искупительные имена Иеговы, да или нет? И вы не можете ответить ему. Один только вопрос, и на этом все. Если он Иегова Ира, он должен быть таким. Если же он не таков, он не спаситель, и вы не сможете отделить имена. Он Иегова Рафа, исцелитель, тот же вчера, сегодня и вовеки. Тот человек не мог шелохнуться, только стоял там и заикался. И я так полагаю, многие из вас были там, слышали это. Таким образом, победа в дискуссии была присуждена брату Босворту. И тот не нашел даже ни одного момента. И когда это было через городских властей, которые не заинтересованы ни в чьей стороне, только узнать, что сказано в Писании. И тогда он просто непрестанно говорил, пусть он выйдет. Они не знали того, что я был там наверху, а я сидел там вверху со своей женой и маленькой Бекки. Она в этом году заканчивает среднюю школу. И я сидел там, ей было только год, я держал ее на руках. И он сказал, брат Босворт сказал, я знаю, что брат Бранхам в собрании. Если он хочет подойти, распустить его, хорошо. Но сказал, что я, и все начали оглядываться. И там было примерно столько сотен человек, тысячи, около 30 тысяч человек. Мы принимали 800 на всем протяжении, там, в концертном зале. А вот это, люди прибывали самолетами, поездами, и каждая... И вот где я понял. Все пятидесятнические группы собрались тогда вместе. Потребуется преследование, чтобы согнать вместе вас, люди. Вы не поверите этому, но когда наступит то время, видите, одно, чему они верили совместно, божественное исцеление. Поэтому единственники, двуединственники, триединственники, четвероединственники и кто угодно, все съехались. И вот они, пожалуйста. И этот человек сказал, никто, кроме кучки святош, не верит в божественное исцеление. Реймонд Ричи поднялся, сказал, кого вы почли бы за святош? Сказал, кого вы почли бы за здравомыслящих людей? Он сказал, «Баптистов!» Он сказал, «Хорошо. Кто из присутствующих сейчас в этом здании может показать при помощи свидетельства от врача, что Иисус Христос исцелил вас за то время, пока брат Бранхам здесь?» И поднялось 300. Сказал, «Как насчет этого? Понимаете?» И так он просто полез в драку, обозленный. Я подумал, что я сойду вниз. Я услышал, как Святой Дух говорит, «Спускайся вниз». Я посмотрел, и этот свет висел прямо над тем местом, где я был. Я спустился туда вниз. Я сказал, если дар ставится под сомнение, это другое дело. Но я не исцелитель. Бог исцелитель. И я сказал, если я свидетельствую в пользу Бога, Бог обязан засвидетельствовать в мою пользу. Так вот, Дуглас Студио с большим фотоаппаратом, что был установлен там, они сказали, этот служитель сказал, «Сделайте глянцевые фотографии того старика. Я сдеру с него шкуру и обдеру его и прицеплю его шкуру на дверь своего кабинета на память о божественном исцелении». Вы можете себе представить, чтобы христианин говорил такое о другом? Видите, вас узнают по вашим плодам. Итак, и он сделал 6 снимков. И тот ткнул своим кулаком под нос брату Босворту, перед тем, как они открыли прения. Он сказал, «Снимите это вот так!» И тот снял это. Брат Босворт просто стоял там. И знаете что? Когда он отвез это туда в студию, чтобы проверить это, ни одной из них не было. Они все до одной оказались полностью темными. Бог не позволил бы, чтобы засняли то, как тот безбожник тыкал вот так своим пальцем благочестивому мужу под нос. И когда я там стоял, я сказал, если это вопрос насчет дара Божьего в отношении развлечения, то это обетованное Писание. Это можно доказать. Это можно доказать. Но я сказал, что же до меня как исцелителя? Нет, сэр. Я не исцелитель, сэр. Он сказал, я уважаю вас как человека. Что же до служителя, я о вас невысокого мнения. Я сказал, я отвечу теми же комплиментами. И вот просто дальше пошло таким вот образом. И так он сказал, я хотел бы увидеть, как вы совершаете. Мне хотелось бы увидеть, как вы кого-нибудь загипнотизируете, и дайте мне увидеть их через год. Он стал разворачиваться. Я сказал, если я говорю в пользу Бога, Бог обязан проговорить в мою пользу. И как только я это сказал, вот опять появляется тот вихрь. Прямо в зале, где оно было, вот спускается тот огненный столб. И тот большой студийный фотоаппарат, вот, сделал снимок. Джордж Дж. Лейси, начальник ФБР по отпечаткам пальцев и документам, взял это тем вечером в полночь. Когда они положили это, оно было единственным фотоснимок, чего получился. И вам, у кого из вас это сейчас есть дома на полке? Видите? Висит в Вашингтоне, округ Колумбия, в зале религиозного искусства. Единственное сверхъестественное существо, сфотографированное за всю историю мира. Кто же он такой? Посмотрите на него! Посмотрите на него на этой неделе! Посмотрите на то, что он совершил! Вчера, сегодня и вовеки тот же! Теперь, если бы у меня было 10 тысяч языков, я не смог бы закончить говорить для него! Так точно. Мой пастор мне сказал еще тогда, сказал, парень, тебе приснилось. Не имело значения, что у него было, помню, как я только начал и познакомился с вами, люди, в этой местности. Он рассказал мне, сказал, первый дар, это будет то, что ты, голос, шедший следом за этим, будет то, что будешь возлагать свои руки на больных, и ничего не говори. Он скажет, что это такое. Кто из вас помнит это? И я сказал, «Затем произойдет». Он сказал мне той ночью, когда он пришел ко мне в Гримсмилл, и он... Я спросил его об этом, и он сказал, «Это то, каким образом это было в ранние дни». Сказал, «Наш Господь, они делали это таким же образом». И это час, когда вот это должно исполниться. Я знаю, что в мире немало фанатизма. Я не ответственен за свидетельства других мужей. Я должен ответить только за свое. Я у стойки свидетеля. Выступаю в защиту Бога и Его Слова, потому что я знаю, что оно истинное. И Его Слово, когда я услышал, как Он говорит мне это, я не поверил бы этому, если бы Он не показал мне в Библии то, что это обещано для этого дня. Кто из вас помнит, как я рассказывал вам, что это сбудется? Он сказал, что ты будешь знать сами тайны их сердца. Поднимите свою руку. Видите? И это сбылось? Уже прошло 33 года. Это не произошло тотчас же. Оно подошло к этому, как растущее семя. Оно возросло, как его слово. И сегодня я свидетель того, что он живет. Я свидетель того, что он исцеляет. Послушайте, у нас осталось не так много времени. Только для молитвенной очереди. Помните, я закрою слушание дела и просто оставлю его вот так. Если вы можете верить любым свидетелям, каким хотите, но помните, ваш разум — это ваши присяжные. На каждом слушании дела должны быть присяжные. И затем то, каким образом вы поступите после этого, провозгласит ваш вердикт. Сейчас мы будем делать именно то, что сказано в Библии. Возложат руки на больных, и они исцелятся. Это верующие. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Теперь, если вы верите этому, мы верим этому. Сотни присутствующих здесь могли бы подняться по всей стране. Флоренс Найтингейл, правнучка покойной Флоренс Найтингейл в Лондоне, Англия, лежала. Вы видели там ее фотографию. Одна только тень. Рак пожрал ее. Видите ее изображение на следующей странице? Посмотрите на конгрессмена Апшоу. 66 лет в инвалидной коляске. Был там в тот вечер в Калифорнии. И пришел, я подошел к сцене, стоял там, и они начали молитвенную очередь. Я сказал, я вижу здесь перед собой темнокожую леди, и она с ребенком. Вот стоит врач, который оперировал того ребенка, и его парализовало. Врач был худым. На нем были очки из панциря черепахи, и ребенка парализовало. Там далеко на улице, типичная тетушка Эмима, весом около 250 фунтов. Вот она идет, расталкивая дежурных, тащит те носилки, на которых был ее ребенок. Сказала, «Господи, смилуйся, ведь это мой ребенок!» И дежурный сказал, «Леди, вам нельзя становиться в очередь, у вас нет молитвенной карточки». Ну, и я сказал, «Леди». Она сказала, «Я поднимусь туда». И они ее не могли удержать. Она была для них слишком крупной, так что она протискивалась по ряду. Она поднялась наверх. И когда она попала туда, уже почти была там, я сказал, «Минуточку, леди, если Господь Бог мог знать о том, что вы были там снаружи...» Я сказал, «Это тот ребенок». «Хорошо». Я сказал, «Я ничего не могу сказать вам насчет этого». Я сказал, «Единственное, что я знаю, просто помолюсь за ребенка, и я сделаю это прямо отсюда». Я сказал, «Но единственное, что я могу сказать, это то, что я видел». Она сказала, «Это было около 2 лет назад, сэр». И она сказала, «Моя малышка, когда они удалили миндалины, это парализовало ребенка». И сказала, «С тех пор она парализована». Я сказал, «Но если ваша вера сможет коснуться его, чтобы проявить это, почему бы вам просто не посидеть там и не помолиться?» Я повернулся, я сказал, «Как я говорил в своей проповеди», и я взглянул, и я увидел, как по улице, было похоже на переулок, шла маленькая темнокожая девочка, та же самая, с куклой на руках, качала ее на ходу. Я сказал, «Тетушка, Бог услышал вашу молитву, ребенок исцелен». Малышка поднялась, и мне пришлось успокаивать ее с такой как бы милицией, и вели того ребенка вот так через толпу. Всего несколько минут я сказал, «Я вижу пожилого человека. Он на стоге сена, он сейчас юноша. Он упал и повредил себе спину». Я сказал, «Им приходилось просверливать в полу отверстия, чтобы не передавалась вибрация с пола на его кушетку». Группа верующих сидели, сотни сотен, все единодушны и в согласии. Я сказал, «Он становится влиятельным человеком, каким-то оратором». И это оставило меня. И я пошел дальше, начал движение. Именно в тот момент доктор Эрн Бакстер разузнал, там далеко сзади на инвалидной коляске, группа в самом конце. Он сказал, «Это был конгрессмен Апшоу. Вы о нем слышали?» Я сказал, «Нет, сэр». Он сказал, «Много лет назад он баллотировался на пост президента». Я сказал, «Я не знаю его, сэр», сказал я. Он сказал, «Мне привести его, чтобы показать». И я сказал, «Кто это?» Сказал, «Сидит прямо вон там». И вот они подкатили его, его жена подкатила. Он сказал, «Молодой человек, откуда вы меня знаете?» Сказал, «Доктор Рой Э. Дэвис, тот, который рукоположил вас в миссионерской баптистской церкви, и он был председателем в Южном Союзе баптистов». Сказал он, «Он был тем, кто прислал меня сюда, чтобы вы помолились». Сказал, «За меня молились еще с тех пор, как я был мальчишкой, но я всегда верил в то, что Бог исцелит меня, потому что я занял правильную позицию во времена запрета. Это на спиртное. Я, когда собирались ввести водку, меня обозвали одной из сухих костей». Он сказал, «Из-за своей позиции я проиграл на выборах президента Соединенных Штатов». Я сказал, «Это храбрый поступок, сэр». Я сказал, «Пусть Господь вас благословит». Я сказал, «Хорошо, введите сюда своего первого больного, первого человека, который должен подойти». Когда подвели, что-то произошло с той леди, и он рассказал ей об этом. Я повернулся, смотрю опять, и я увидел того пожилого конгрессмена в костюме в тонкую полоску, красном галстуке, шел, кланялся вот так людям, просто шел прямо между людей. Я сказал, «Конгрессмен, Иисус Христос почтил вас. Вам сейчас 86 лет, но Бог почтил вас. Казалось бы, когда Он собирался вас исцелить, Он исцелил бы вас тогда, когда вы были юношей, и ваши кости там совершенно хрупкие или все, вы знаете, гибкие и все такое». Я сказал, «Казалось бы, что Он исцелит вас тогда, но Он исцелил вас сейчас». Он сказал, «Вы имеете в виду, что я сейчас исцелен?» Я сказал, «Так говорит Господь». Я сказал, «У вас есть костюм в тонкую полоску?» Он был в темном костюме с красным галстуком. Я сказал, «У вас есть костюм в тонкую полоску?» Сказал, «Так точно, как раз недавно купил его». Я сказал, «Поднимайтесь. Иисус Христос делает вас здоровым». И кто из вас знает об этом, его свидетельство? Стоял на собрании Билли Грейма, на ступеньках Белого дома и пел только под рукой Всевышнего. До конца своей жизни он ни разу больше не взялся за костыли или инвалидную коляску. Мы с Джеком Моором были там, в Старом Мехико, в тот вечер, когда меня пришлось спускать по стене. Одна женщина там, неприметная мексиканка-католичка, за вечер до этого возложил руки на слепого старика. Он прозрел. И эта женщина, они сказали, ко мне подошел Билли, сказал, «Папа, я называл того человека маньяна. Маньяна означает завтра». Он был таким медлительным. Он раздавал молитвенные карточки, и Билли пошел с ним, смотрел, чтобы он не продавал их. И так он сказал, что он раздал все молитвенные карточки и сказал, «У какой-то женщины ребенок, умерший этим утром. Было почти 10 часов вечера. На улице, на той арене для боя быков, и дождь просто лил. Что-то вроде большого открытого поля. И он сказал: «Меня привезли и спустили меня вниз по какой-то лесенке. Брат Джек Моор и другие сейчас здесь». Он был на сцене. Сказал: «У меня там стоят 300 дежурных и не могут удержать ту женщину». Сказал: «Она полезет по головам, продерется между ногами». И я сказал ей, что ей нельзя туда подниматься, потому что у нее нет молитвенной карточки, а у нас больше нет молитвенных карточек. Ее это не волновало. Она хотела, чтобы на того ребенка возложили руки. Она увидела католика, который 20 или 30 лет был слепым, прозрел благодаря тому, что за него помолились. Она и гора старой одежды. По-вашему, это что-то представляет? О, в три раза больше, чем эта сцена. Такой вот высоты было сложено в кучу. Насколько можно было охватить взглядом старые шарфы и шляпы? Как они разберутся, кому это принадлежало? Я не знаю. Но они верили. Простая детская вера. Итак, я сказал: «Ну, я сказал брату Джеку, у нас с ним одинаковый пробор, вы знаете. Поэтому я сказал: брат Джек, она не увидит разницы между тобой и мной. Сходи туда и помолись за ребенка». И он сказал: «Хорошо, брат Бранхам». Он пошел. Так вот, Джек сидит прямо там. Итак, мы были... Он пошел. Я начал проповедовать таким вот образом. Я взглянул, и я увидел младенца-мексиканца. Передо мною появилось смуглое личико ребенка. Просто улыбался своими беззубыми челюстями. Он был без зубов. Я сказал: «Одну минутку, одну минутку. Принесите сюда ребенка». Я сказал: «Господь Бог, я не знаю». Она подбежала и держала в своей руке распятие, кричала: «Падре!» Это значит «отец». Я сказал: «Поднимитесь, сейчас же». У нее было небольшое голубоватое одеяло, и в нем лежал младенец, окоченевший, мертвый, насквозь промокший, волосы у нее свисали. Красивая леди. Наверняка ее первый ребенок, в свои 20 с чем-то лет, знаете. И она просто держала его вот так. И я сказал: «Я помолюсь за ребенка». Я возложил свои руки. Молитву они не переводят. Я сказал: «Господь Бог, я только видел видение. Я не знаю». И где-то в тот момент он дернулся и закричал, и вот так заплакал. Я сказал: «Брат Эспиноза, распорядителю собрания, я сказал, не принимай только свидетельство той женщины. Отправь свидетельство этого, врача». Врач подписал свидетельство, которое появилось в голосе исцеления у бизнесменов. Ребенок умер от двусторонней пневмонии. В то утро в 9 часов у него в кабинете. Засвидетельствовал смерть. Дыхание отсутствовало. Пролежал целый день под дождем. Мертвый и был исцелен. Жив сегодня, насколько мне известно, живет для Царства Божьего. У меня было много чего. Там, в Африке, где я видел, как 30 тысяч абсолютных язычников отдали свою жизнь Иисусу Христу. Бог держит свое слово. Он тот же вчера, сегодня и вовеки, как его свидетель. Вы, ваш разум, это присяжный, а ваши действия – это ваш судья. Склоните сейчас на минутку свои головы. Господь Иисус, судебный процесс не начат. Сколько еще мы могли бы вызвать сюда на сцену? Ты сказал: «Если они возложат руки на больных, те исцелятся». Ты сказал: «Дела, что я творю, и вы сотворите». Женщина коснулась твоей одежды, ты повернулся и рассказал ей то, что произошло. И ты соблюдаешь все свои слова. Ни одно из них не ошибается. Ошибка в неверующем, Господь. Мистер неверующий, вот тот, кто оскверняет человека. Мистер скептик и тот нетерпеливый, не умеющий ожидать от Господа, и однако называет себя семенем Авраама. О, Святой Дух, свидетель защиты, ты знаешь, у кого есть вера, а у кого нет. Но, Боже, я молю, чтобы Ты удалил сегодня днем всякое неверие, и пусть сейчас выйдет вперед великий судья всей земли, тот, кто написал Слово. Он есть Слово. Пусть Он выйдет вперед. И когда эти люди будут здесь проходить, чтобы исцелиться сегодня, пусть каждый из них сейчас примет свое решение. Они на судебном процессе. Я передаю это прямо под их ответственность, Господь. Их разум — это их присяжные. А то, каким образом они будут поступать, начиная с этого момента, когда они пройдут через эту очередь, докажет то, что они думают о Слове Божьем. Поэтому даруй, Господь, чтобы эта последняя проповедь, проповеданная Тобою, Твоим ученикам, когда Ты отправлял их, последние слова, вышедшие из Твоих святых уст, если они возложат руки на больных, те исцелятся, то есть верующие. Последнее, что Ты сказал. Первое поручение, которое Ты поручил исполнить человеку, Матфея 10, было «Исцеляйте больных, изгоняйте бесов, даром получили, даром давайте». Последнее поручение – «Идите по всему миру, изгоняйте бесов, возложите руки на больных, те исцелятся». Господь, пусть люди осознают то, что та вера закрепляется, подобно как она закрепилась у всех этих свидетелей. Они верят этому. Неважно, не обязано сбыться сейчас, но сказанное Тобою, Ты исполнишь это. Ты сказал, если вы не усомнитесь в сердце своем, оно мало-помалу исполнится. Семя должно вырасти. Пусть люди увидят это и уразумеют. Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Вы верующие? Так вот, Он соблюдает все свои слова. Вы этому верите? Теперь очень почтительно, одну минуточку, все, перед тем, как мы вызовем молитвенную очередь. Мы хотим, чтобы был порядок. Теперь помните, вы приняли решение, присяжные, вы вынесли вердикт. Поднимите свои руки, если вы вынесли вердикт. Бога оправдали или не оправдали? Его слово «Он тот же вчера, сегодня и вовеки» или «Он не тот же»? Теперь, если вы подняли свою руку, пройдете сквозь эту очередь, тогда то, каким образом вы будете поступать с этого момента, вы будете поступать как Авраам или как мистер неверующий. Видите? Мистер скептик, мистер нетерпеливый, отвергните их. Верьте Иисусу Христу, тому же вчера, сегодня и вовеки. Я не знаком с вами, но теперь, чтобы вы знали то, что Он по-прежнему здесь, и если вы только примете Его Слово в свое сердце. Теперь, возможно, вы не способны совершить это. У нас бывает по одному такому на поколение. Моисей был один. Никто из остальных не должен был превращать прах в мух и так далее, и воду в кровь. Это был один Моисей. Остальные просто верили тому, что он сказал. Понимаете? Там была группа, которая захотела создать из этого организацию, Дафан и другие, и Бог сказал, отделись от них, и мир захватил их. Видите? И то было лишь, то было прообразом вот этого, как исполнение прообраза. Мир мало-помалу овладевает ими. Вы видите, что происходит с каждым из них. Все возможно, если можешь веровать. Вы верите этому? Конечно же, все возможно, если они верят. Хорошо. Молитесь. Вложите свою веру во всемогущего Бога. Здесь был один вопрос, который я хотел сказать здесь. Да. Когда ваши соседи увидят вас и люди, которые увидят, как вы пройдете сегодня в этой очереди, когда они увидят вас проходящими сквозь эту очередь, они узнают, какой впоследствии будет ваш вердикт из того, как вы будете поступать и как будете свидетельствовать. Если в следующий раз, когда вы прибежите к своему пастору, «О, я не получил этого, я хочу попробовать это опять», понимаете? Вы раскапываете семя. Это не сбудется никогда. Понимаете? Не выкапывайте свое семя. Верьте его и оставьте его там. Забудьте о нем. Это дело Бога. В сердце своем, если вы сможете верить этому, это произойдет. Верите ли вы этому, сэр, который сидит прямо вон там, в том сером костюме? Сидите прямо там, смотрите на меня. Вы верите этому? Тогда ваша нервозность оставила вас. Я не видел этого человека никогда в жизни. Мы не знакомы друг с другом, сэр. Это верно. Вот от чего вы страдаете. Чтобы вы знали, я, как Божий слуга, сидящая рядом с вами женщина, страдает от болезни желудка. Это верно. Вы верите этому? Поднимите свою руку, что вы верите тому, что вы исцелены. Просто имейте веру. У женщины, сидящей рядом с ней, болезнь сердца. Верите ли вы этому, что Бог вас исцелит? Хорошо, сэр. Если вы верите этому, получите это. У той, что сидит рядом с нею, болезнь по-женски. Вы верите тому, что Бог исцелит вас? Женщина, что сидит следующей за этой, плотная леди, у нее диабет. Вы верите тому, что Бог вас исцелит? У женщины, сидящей вон там наверху, что-то не в порядке. У нее болезнь по-женски, которая сидит прямо там, наверху, в конце ряда. Мне кажется, это ее дочь сидит там сразу за ней. У нее какая-то болезнь головы, вызванная какой-то аварией. Это верно? Поднимите свои руки на балконе. Тоже он! Я его свидетель, что он жив здесь сегодня. Он тот же, вчера, сегодня и вовеки. Он соблюдает все свои слова. Дела, что я творю, вы сотворите. Что же сделали те люди там, на балконе? Кто-нибудь еще? Поверьте на минутку. Вы хотите, чтобы я указал вам на неверующих? Может смутить вас. Кто из вас видел, как это совершалось? Это только смутит. Необходимо позволить, чтобы пшеница и сорняки росли вместе. Все люди здесь, в этом ряду, у кого есть молитвенные карточки, сформируйте. Подождите, давайте-ка на минутку задержимся. Сколько здесь сегодня есть верующих пасторов, которые также на судебном процессе, и вы верите тому, что Марка 16 истинная? Поднимите свои руки. Все верующие пасторы. Подойдите сюда. Если я уеду отсюда, и вы увидите то, что будет происходить сегодня днем, и эти люди будут исцеляться, то кто-то из них скажет, понимаете, обычно приедет какой-нибудь евангелист с немного отличающимся служением. Он оставляет пастора неинтересным перед собранием. Собрание говорит, о, если бы брат Робертс приехал еще, брат Осборн, такой-то брат, или брат Бранхам, кто-нибудь, о, ему, ваш пастор имеет такое же право на это, как и я, любой другой. Понимаете, ваш пастор – это муж, посланный Богом, точно так же, как и любой другой евангелист. И я хочу, чтобы действительно боящиеся Бога, верующие пасторы подошли сюда и встали со мной всего на минутку. Пройдите сюда всего на минутку, сформируйте прямо здесь двойной ряд. Я имею в виду люди, которые сейчас действительно верят. Не допустите того, чтобы подошли неверующие. Вы воспрепятствуете больным. Если вы правильно рассудили об этом месте Писания, и сегодня, в то время как Бог явился нам здесь и показал то, что Он присутствует на судебном процессе, и мы поверили Ему и знаем то, что Он говорит истину, и Он прав. Вы этому верите? Конечно же, если верите этому. Аминь. Вы верите, что та нервозность оставила вас, сэр? Сидите вон там, в конце. Верите, что он сделает вас здоровым? Хорошо. И ваша болезнь желудка, следующий за ним. Верите ли вы тому, что Бог исцелит болезнь желудка и сделает вас здоровым? Вы верите этому? Получите это тоже. Это все верующие пасторы, которые присутствуют сегодня здесь? Хорошо. Этого достаточно. Одного достаточно. Пусть все люди, у кого есть молитвенные карточки, которые верят в Марка 16, теперь запомните. Не подходите, если вы не верите этому. Понимаете? Не поднимайтесь сюда в таком лицемерии. Понимаете? Это хуже, чем все остальное. Если вы не верите этому, скажите «Нет, я не верю этому». Двигайтесь дальше с мистером неверующим, мистером скептиком или кем-то еще. Но если вы подлинное семя Авраама, и вы хотите занять твердую позицию, ваш вердикт соответствует, и вы хотите показать миру, что ваш вердикт соответствует, что вы верите тому, что каждое слово, сказанное Иисусом Христом, такое же, и свидетели доказали это вам сегодня днем, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Пусть те, кто вот здесь, с молитвенными карточками, подойдут вот сюда и остановятся прямо здесь. Пожалуйста, встаньте сейчас прямо там. Теперь просто сформируйте очередь. Затем все, кто здесь, в этом секторе, кто с молитвенными карточками, повернитесь и обойдите сзади и станьте в очередь сразу за ними с этой стороны. Теперь пусть все, кто в этом другом секторе вот здесь, повернутся и пройдут к стене в ту сторону и пойдут сразу за этой очередью вот здесь, когда те подойдут. Все, кто на балконе, пусть идут следом за этим. Все вы, кто с молитвенными карточками, за кого должны помолиться и приняли решение, с вашим вердиктом все решено, он уже вынесен, двигайтесь к стене и формируйте очередь, которая пойдет сзади вот здесь. Теперь, что сказано в Библии? Позвольте мне прочесть это опять. Удивительное дело. Она открылась на этом месте. Мне кажется, Господь хочет, чтобы мы опять это прочли. Вот. «После этого он явился самим одиннадцати, Он поступил с нами таким же образом сегодня днем. Он здесь. Кто из вас верит тому, что Христос и Святой Дух, что Дух Христа — это Святой Дух? Конечно же, это правда. Нет трех или четырех богов. Бог только один. Есть три Божьих атрибута — Отец, Сын и Святой Дух. Но это не три Бога. Это язычество. Понимаете? Есть один только Бог, а то — атрибуты. Бог Отец был в пустыне, как огненный столб. Хорошо. Бог Сын. Бог Отец создал тело, которое было Богом Сыном и жил в Сыне. Понимаете? Бог был во Христе, примиряя с собою этот мир. Вы этому верите? Если вы христианин, вы верите этому. И затем, еще немного, и мир уже не увидит меня. И теперь смотрите, Иисус сказал, «От Бога я пришел, и к Богу я возвращаюсь». После своей смерти, погребения, воскресения, Он вошел на высоту. И когда Савл Тарсянин был на пути в Дамаск, мощный свет, огненный столб опять предстал перед ним. Верно ли это? Что же он сделал? Он поразил его слепотой. И когда он поднялся, он сказал, «Теперь, помните, он был евреем, он знал, что это такое, иначе он не сказал бы, Господи». «Кто ты, Господи?» Он знал то, что его народ следовал за тем светом, тем огненным столпом. Он вывел их из Египта. «Господи, кто ты такой, которого я преследую?» Он сказал, «Я Иисус». «Да, трудно тебе идти против рожна». Именно он пришел той ночью, как столб огненный, и выпустил Петра из тюрьмы. И теперь смотрите, если тот же самый дух вернется, то не будут ли у него те же атрибуты, которые были у него здесь? Если он свет. Ну и что же такое этот огненный столб? Вот этот. Теперь, если я никогда больше не увижу вас, мужи, и вас, люди, мое свидетельство было доказано как истинное. Библия свидетельствует об этом. Научный мир свидетельствует об этом. Вот это. Джордж Дж. Лейси сказал, «Мистер Бранхам, я сам часто говорил, что это психология, но, — сказал, — я клал это под ультраизлучение и всякого рода инфраизлучение, и все, что я смог отыскать, на линзы попал свет, а эта линза не зафиксирует психологию. Итак, живу я или умираю, это все равно истинное. Церковь знает об этом, истинное. Наука знает, что это истинное. Как теперь насчет вас? Помните, это не я, это он, это не я. Я никто, просто лишь один из всех вас. Это он должен кого-то взять. Никто не достоин этого, но кто-то должен это исполнить. Помните, это не легкий труд, но это славный труд — знать то, что наш Господь здесь, и ты можешь рассказать своим братьям истину. Но это трудно, когда они не хотят этому верить. Но это... Нам всем приходится этому противостоять. Помните сейчас. Теперь, собравшиеся, вы уже все почти построились? Кажется, что они построились. Если кто-то сейчас на балконе, пойдете сразу за этой очередью здесь. Теперь помните, это ваши пасторы и так далее. Мужи Божьи, кто верит Богу. Вы верующие? Вы встали здесь, чтобы засвидетельствовать о том, что вы верите, что это Марка 16 истинная? Хорошо. Так вот, в Библии сказано, молитва веры исцелит больного. Бог восставит их. Если они возложат руки на больных, те исцелятся. Теперь мы будем сейчас молиться за вас, пока вы стоите почтительно, тихонько. И затем, когда вы будете здесь проходить, точно как вы шли бы, вы исповедали то, что вы верите, что Иисус Христос — это Сын Божий. И затем вы пошли к бассейну для крещения, или к ручью, реке, или где бы это ни было. И когда вы крестились, это все, что может сделать проповедник. Проповедовать Слово. Вы верите этому. Вы крестились для отпущения своих грехов, воскресли для новой жизни. Затем то, каким образом вы поступаете, начиная с того времени, доказывает. Действительно вы приняли Христа или нет. Теперь, если вы верите в божественное исцеление и приняли его сейчас своим исцелителем, мы стоим здесь для того, чтобы возлагать руки на больных. То, каким образом вы будете поступать, дойдя до конца того ряда и дальше, остаток вашей жизни, это будет судьей. Неважно, что вы говорите. Понимаете, что я подразумеваю? И вы должны непременно исцелиться так же, как и остаться христианами. Сколько вы после этого будете христианами? До тех пор, пока вы верите. И до тех пор, пока вы верите, вы исцелены. Заметьте, уверовавших же будут сопровождать сии знамения.
«Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат свои руки на больных, и они будут здоровы». Перед лицом этого мой разум вынес вердикт примерно 35 лет назад. Он тот же, вчера, сегодня и вовеки. Через веру в Него, он сегодня после обеда отождествил себя здесь. Безошибочное доказательство. Чудо. Все то, что необъяснимое, это чудо. Чтобы показать, он показывает каждый раз. Вы скажете, почему бы тебе просто не... Знали ли вы то, что одна женщина коснулась его одежды, и он сказал, я ослабел? Кто из вас знает это? Из меня вышла сила. Так вот, он был сыном Бога. Как насчет меня, спасенного благодатью грешника? Видите? Но он обещал, что это будет делаться. Это его обетование. Он не должен этого делать, но он обещал, что он это сделает. Теперь, вы верите этому, все, которые в очереди? Верите? Ваш разум вынес тот вердикт. Это сейчас будет передано под вашу ответственность. Ваш разум вынес тот вердикт, что вы верите, что Иисус Христос изрек эти слова. Если вы верите, вы в молитвенной очереди. Поднимите свои руки. Все, кто в молитвенной очереди, примите свое исцеление на основании вот этого, что вы верите, что ваши пасторы и мы все, что мы служим живому истинному Богу. И то свидетельство от Него, которое вы видели сегодня днем, отождествляет Его здесь у нас, того, который создал Слово, того же самого вчера, сегодня и вовеки. Если верите, поднимите свои руки. Это должно произойти. Просто обязано произойти. Мне все равно, кто вы. Если вы будете держаться этого, оно должно произойти. Точно так же, как пошли дожди. Точно так же, как Моисей вывел их из Египта. То же самое, как дева родила дитя без участия земного отца. Это будет то же самое, если вы не усомнитесь в этом. Рой, пройди сейчас сюда и займись этим. Спой «Верь, только верь». Одну минуточку, пока мы помолимся. Служители, давайте склоним свои головы. Все в собрании. Наш Небесный Отец, напряжение этой минуты. Мы задаемся вопросом, Господь, сколько именно верят по-настоящему? Семя посеяно, Слово прочтено. Христос, Дух Святой явился перед нами и показал ту жизнь, что была в этом свете. А Он был свет миру. Он свет сейчас. Он великий вечный свет, и Он явился перед нами сегодня днем и совершил именно то, что, как Он сказал, Он будет совершать в этом поколении. Слово полностью изречено, Слово полностью отождествлено, и люди сейчас, если бы они просто полностью поверили Ему всем своим сердцем, мы молимся за них, Отец, удали всякое неверие. Пусть человек, который засвидетельствует против Тебя сегодня днем, старик неверующий, скептик и нетерпеливость, пусть он будет изгнан сегодня из нашей среды. Пусть он уйдет во внешнюю тьму. Пусть он оставит это помещение, чтобы, когда они будут проходить, великий свидетель защиты, Дух Святой, смог оживить каждое слово. Даруй это. Пусть они выйдут отсюда, их разум уже вынес вердикт, и они проходят здесь. И ныне, Святой Дух, оживи то слово для них, что труд завершен сразу же по последнем применении через возложение рук на больных. Даруй это, Господь. Я заявляю о правах каждого на свое исцеление во имя Иисуса Христа. Теперь следующее, что необходимо сделать, возложение рук, точно как церемония крещения. И вы тогда погребены с Ним, и вы воскресаете и уходите с новой жизнью. Понимаете? Возможно, вы не чувствуете себя подобным образом, но вы верите этому. Просто продолжайте держаться этого. В конце концов, спустя какое-то время вы обнаружите, что вы имеете новую жизнь. Вот таким же образом это и здесь. Это семя, которое посеяно. Мы высаживаем его сейчас через возложение рук на это. Что мы делаем при этом? Отождествляем себя. Подобно как в Ветхом Завете, они возлагали руки на свою жертву для отождествления себя. Верою мы возлагаем свои руки на Христа для отождествления себя с Ним. Сегодня мы возлагаем руки на больных для отождествления себя с этим Словом. Понимаете? Верьте сейчас, и Господь сделает вас здоровыми. Теперь брат Бордерс будет петь тихонько и на органах, пианино и так далее. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. И только представьте сейчас, Иисус спускается с той горы. У учеников там ничего не получилось с больным эпилепсией, после того, как он дал им силу изгонять бесов, всего за несколько дней до этого. Не в том было дело, что у них не было силы, но он сказал, причиной этого было ваше неверие, понимаете? Но когда он пришел к Иисусу, он знал, что там он напоролся на веру. Верьте сейчас всем своим сердцем. Вот, пока мы будем сейчас тихонько петь «Верь, только верь». Брат Бордерс.
Верь Богу, возможно все. Верь, только верь.
Давайте сейчас споем это вот так. Все, кто верит.
Да, верю я.
Вы верите? Давайте поднимем свои руки.
Да, верю я.
О Боже, во имя Иисуса исцели этих, Господь, кого представляют эти платочки. Даруй это, Господь, ради Твоей славы.
Верю я. Да, верю я. О, да. Можно все, да, верю я.
Вы знаете, что мы сделали? Мы последовали повелениям Иисуса Христа. Теперь, держитесь ли вы по-прежнему своего вердикта? Я исцелен. Для меня невозможно не стать здоровым, потому что Бог дал обетование. Своими смертными устами, последнее, что будет у меня на устах, я верю, что я исцелен. Верите ли вы этому подобным образом? Я верю этому. Пусть Бог благословит вас, мой брат, сестра. Давайте сейчас поднимемся на ноги, всего на минутку. Я не знаю, когда это будет. Я надеюсь, что сразу же.
Но доколе мы свидимся, у ног Христа.
Он сейчас находится с нами.
Доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся.
Давайте склоним свои головы, пока будем напевать это. Доколе мы свидимся. О Боже, пусть Твое Слово будет сейчас светильником, виденное нами и услышанное, и прочтенное, и пусть оно приведет нас к Твоим ногам. Да останемся мы там навсегда, веруя Твоему Слову, всему, что Ты обещал. Даруй это, Господь. Давайте сейчас склоним свои головы, пока наш замечательнейший брат, брат Джонсон, проведет молитву на расхождение. Благословит тебя Бог, брат Джонсон.